Так мы вчера говорили, начали говорить о том, что существуют социальные причины к тому, что дети развиваются с нераскрывшимися способностями. Опять я в чем-то провинился, наверное. Опять сверху меня ослепляют. Надо как-то там уменьшить прожектора, потому что невозможно читать лекцию. Очень свет падает. Наверное, еще побольше надо уменьшить. Просто глаза не видят аудитории. Сейчас нормально. Лев Толстой, у него было такое утверждение: если ты хочешь понять, как тебе поступать с человеком, то попробуй сесть на его место. Надо посидеть здесь и посмотреть, что происходит. Вы увидите, что очень тяжело читать лекцию, когда вот так. Вот. Тема очень сложная для понимания. Почему? Потому что на самом деле молодые люди, они не сильно страдают от того, что они не понимают себя. Скорее, больше от этого страдают их родители сначала. То есть они действительно испытывают большое страдание. Но и вина родителей в том, что они не поняли себя, молодые люди, тоже очень велика. Потому что привязанность, сама привязанность к сыну означает желание испытывать от него счастье, какой-то вид счастья. Эта привязанность — это крючок плохой судьбы, который рушит жизнь и родителей, и детей. В чем заключается этот крючок? Он очень простой по механизму. Часто мы понимаем неправильно, что такое любовь. Мы думаем, что любовь — вот это когда естественным образом, а когда ребенок рождается, от него исходит определенная сила, которая является наградой человеку за его жизнь. Ну, то есть фактически от него исходит такая сила благочестия, которую родители получают как награду. Ну, это все равно, что вот яблоня дала урожай, и человек наслаждается этими вкусными яблоками. Точно так же и ребенок, от него излучается сила, которая вызывает огромное ощущение радости, приятности и всего прочего. Но эта сила ничего общего не имеет с любовью. Потому что любовь означает, что человек сам что-то делает для кого-то, а не пользуется тем, что ему дают. Понимаете? Когда родители очень сильно настроены пользоваться, то есть они постоянно испытывают счастье от своего ребенка до какого-то определенного момента, пока ребенок не начинает проявлять себя как личность. Когда он начинает немножко развиваться, родители замечают, что в нем присутствуют также элементы его характера, которые родителям могут не нравиться. То есть они от этих элементов его характера счастья не испытывают. И в результате они начинают, так как ребенок как бы всегда приносил счастье, значит, он, по идее, должен быть таким, какой я хочу быть, каким я хочу, чтобы он был, потому что он под меня создан. Он как бы мне приносит радость. Поэтому он должен быть таким, каким я хочу, чтобы он был. Но в этом и заключается ловушка. Потому что радость приносит не сам ребенок, а радость приносит та сила, которая исходит от него, и которая дает возможность испытывать радость. Эта сила, кстати сказать, практически во всех случаях заканчивается после полового созревания ребенка. Когда наступает половое созревание, эта сила раз, и родители ощущают, что краник закрывается. Они уже чувствуют, что такого счастья, которое они испытывали от ребенка, больше нет. И это счастье скорее находится в их воображении, нежели в реальности. То есть они чувствуют, что как бы не идет уже от ребенка то же самое, что и раньше. Вот та же самая благодать, которая шла раньше, может это позже чуть-чуть произойти. Но рано или поздно это все равно заканчивается, потому что не бывает никогда, чтобы человек получал, чтобы дерево яблоки давало бесконечно много. Они когда-то все равно заканчиваются. Потому что надеяться на то, что ты будешь получать всегда счастье просто так от кого-то, это самая опасная иллюзия нашей жизни, которую надо на самом деле очень внутри себя серьезно преодолевать. Ну и также эта иллюзия означает вообще в целом неправильное представление о любви. Потому что все люди страдают от этого неправильного представления о любви. Вот, допустим, от жены счастье исходит, человек думает, что она его любит. А потом от нее перестало исходить счастье, когда карма на это закончилась. Он начинает считать, что она его не любит и бросает ее. Но на самом деле счастье в отношениях всегда зависит от того, как мы сами служим другому человеку. Если мы исполняем перед ним свои обязанности, значит тогда получится результат. Как в песенке поется, не ленись, будет срок, будет осенью пирог. Для этого надо пшеницу выращивать. Понимаете? Ну, то есть идея в этой песенке такая. Но мы не хотим понимать это, такие песенки. Мы понимаем другие песенки. Без тебя, без твоей любви я прожить, конечно, сумею. Понимаете? Это означает не любовь, это означает сила, которая исходит от человека. И мы очень сильно пленяемся этой силой. Но она может и перестать исходить. Потому что она от человека, от самого не зависит. Вот, допустим, это представление о любви означает, что человек ничего не делает для нас, он просто находится рядом с нами, и нам хорошо от этого. И это не означает, это не факт, что этот человек любит. Он может и не любить, но от него исходит эта сила, и вот это и есть ловушка. Потому что когда он не любит, а от него исходит эта сила, то ей создается впечатление, что он любит. Понимаете? И люди ошибаются, они из-за этого жизнь отдают, там, страдают очень сильно. Но вот в этом как бы проблема заключается, что настоящая любовь от этого человека может прийти, только когда мы начинаем перед ним выполнять свои обязанности, то есть когда мы ему служим, заботимся о нем. А вот заботиться как раз о другом человеке, это не совсем приятное занятие, потому что это наоборот как раз всегда аскеза. Потому что, как я говорил, что все, что женщине приятно, чтобы мужчина для нее делал, это для него сквозь кровь и слезы. Понимаете? То есть ему это очень трудно сделать. Точно так же, как все, что мужчине приятно, что женщина для него бы сделала, это для нее сквозь кровь и слезы. То есть так устроен этот мир. Чтобы сделать приятно человеку, надо очень сильно напрягаться внутренне. Надо сильно страдать. И в этом заключается принцип любви. Любовь означает самопожертвование. Иногда люди думают, что надо просто делать что-то одностороннее, то есть надо просто, допустим, гладить по шерсти человека, и это любовь. А на самом деле любовь не означает, что только по шерсти надо гладить. Настоящая любовь означает, что ты заботишься со всех сторон. Ты воспитываешь близкого человека, ты его и заботишься о нем, что-то делаешь для него. То есть ты берешь ответственность за его судьбу, за его жизнь, и как бы во всех отношениях действуешь по отношению к нему так, чтобы он стал лучше. Пусть даже тебе от этого самому будет хуже. Понимаете, вот это любовь. И эта любовь, она вызывает у человека, в конце концов, в какой-то момент очень глубокое чувство благодарности. Вот это чувство благодарности, чувство верности, чувство сильного доверия, ощущение исключительности человека, который рядом с нами находится, это не дешевое чувство. Оно зарабатывается годами служения. И вот это и есть настоящая любовь, которая не зависит от того, будет что-то исходить от человека или не будет. Понимаете, краник судьба закроет или откроет. Вот это чувство, вот это вот, которое приобретается с помощью такого труда самоотверженного, это чувство очень сложно достижимо в этом мире. Его надо заслужить. И это и есть настоящая любовь, которая приносит максимальное счастье в отношениях. Это не то, что всегда ты страдать будешь, потому что потом, когда доверие увеличивается между людьми, они начинают очень глубоко заботиться друг о друге, и это приносит счастье. Так вот, идея в чем заключается, что точно такая же проблема и существует в отношениях с детьми. Это не то, что это только проблема между мужчиной и женщиной. Это всегда та же проблема в отношениях с детьми. То, что ребенку очень интересно в жизни, часто бывает, если это, допустим, не совпадает с темпераментом родителей, они начинают против этого тайно протестовать. То есть они не хотят, чтобы ребенок двигался этой дорогой. Им очень неприятно и трудно это видеть и слышать. Но именно это и является крючком, который рушит жизнь потом этого ребенка. Конечно, этот крючок уже запланирован в его судьбе. Конечно, он сделал какие-то плохие поступки, что ему достались родители, которым будет уже ясно, что будет не нравиться то, что он хочет вот так жить. Но в этом и заключается испытание всех. Потому что родители отрабатывают свою карму, дети отрабатывают свою карму. Но проблема заключается в том, что до 14 лет ребенок не может отрабатывать свою карму. У него нет на это силы внутренней. Сила отрабатывать свою карму и карму других людей возрастает с возрастом. И эта сила означает сила духа или сила разума. И человек не может иметь силу духа до 14 лет, за исключением исключительных каких-то случаев, когда ребенок очень талантлив в работе над собой. Он может и раньше, в принципе, стать зрелым человеком. В Ведах были описаны такие случаи. Так, например, когда родился Парашара Муни, который является основателем астрологии ведической, один великий мудрец, проходя мимо его, когда он сидел на руках у отца, поклонился. И отец, он был в шоке, потому что это было непонятно ему совсем. Он спросил: пожалуйста, великий мудрец, скажите мне, почему вы мне поклонились? Я не достоин совершенно этого, и я хочу узнать истину об этом. Зачем вы сделали этот поклон? И мудрец тогда, этот великий мудрец, сказал: а я на самом деле не тебе поклонился, я поклонился твоему сыну. Он говорит: тогда я вообще ничего не понимаю. Как можно кланяться ребенку, который еще ничего в своей жизни не сделал? И тогда этот мудрец сказал такую фразу, что на самом деле мы живем не одну жизнь, и кто чего сделал, определяется не тем, какой у человека возраст, а определяется тем, какие у него достижения. Я вижу его достижения, поэтому я кланяюсь ему. Вот и все. То есть он ему объяснил ситуацию. Так и получилось, что этот ребенок стал очень выдающейся личностью. Просто идея в чем заключается? В том, что у каждого человека внутри заложен определенный механизм жизни, механизм судьбы. И когда маленький ребенок рождается, мы еще не знаем этого механизма, мы просто чувствуем ту силу счастья, которая исходит от него, наслаждаемся ей и думаем, что так будет всегда. Но на самом деле следует знать, что когда запускается механизм судьбы, энергия судьбы личности, то это всегда самое большое испытание для родителей. Родители самое большое счастье получают от детей, потом они самое большое испытание получают от детей. Потому что испытание не заключается в том, что тебе надо самого себя поднять с постели. Испытание заключается в том, чтобы жить так, чтобы все вокруг, рядом, которые живут, рано вставали с постели. Даже если ты об этом их не просишь. Понимаете? Вот в этом заключается испытание. Потому что близкого человека помочь жить, и мы же не можем насильно ребенка заставить быть счастливым и делать жить как надо. Есть такая очень хорошая пословица, что лошадь можно подвести к водоему, нагнуть морду к воде. Даже целая бригада не заставит ее пить. Она не хочу и все, что с ней делать. Понимаете? Вот, точно так же и ребенок. Вы можете заставить его учиться, можете что хотите заставить его делать, но вы никогда не заставите его любить учиться, любить работать над собой, любить жить правильно. Заставить невозможно. Поэтому, когда человек не любит что-то, он потом рано или поздно перестает это делать. И поэтому все эти способы насильственного заставления быть таким-то, таким-то, это просто бесполезная трата времени. Потому что ты просто, наоборот, отшибаешь у человека внутреннюю возможность и способность быть таким-то. В Патанджали йога-сутре говорится, что ум человека никогда, а точнее разум человека никогда не развивается, когда над ним совершается насилие. Насилие может поставить человека на место и отрезвить его, но развитие это не дает. То есть человек не может стать лучше, он может просто перестать делать то, что он делает, это факт, но развитие дает только любовь. Когда человек с любовью относится к кому-то, даже несмотря на то, что на то, что человек приносит ему страдания, то это и есть то, что развивает, как поется в песне. Нам хорошо, 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 когда мы любим. И даже если не любят нас. Это называется настоящая любовь, понимаете? То есть человек любит, ему хорошо, даже если не любят его. В этом заключается настоящая любовь, потому что ложная любовь означает, что когда меня не любят, я страдаю. Понимаете? Точно так же в отношении с детьми. То есть родители должны совершать аскезу. Аскеза заключается в том, что надо с теплотой и заботой, очень твердо, внутренне твердо, а эту твердость надо зарабатывать всю жизнь, очень твердо надо говорить детям важные и нужные слова. Бывает так, что родители не хотят портить отношения с детьми и вообще им ничего не говорят. Пусть дети развиваются, как хотят. Это другой крен, потому что дети могут, конечно, в этом случае пойти нужной дорогой, но, скорее всего, они становятся самодурами. Просто они начинают делать глупости большие в своей жизни. Понимаете? То есть внутренняя природа, как бы, она может с одной стороны раскрываться, когда ребенку дают возможность ее раскрывать, а с другой стороны она перестает раскрываться, если ребенку дают возможности делать глупости. Понимаете? Существуют две основные школы воспитания. Одна школа говорит, ребенку надо позволять все, другая школа говорит, ребенку нужно не позволять ничего. И то, и другое – это глупость. Почему? Потому что главный принцип отношения с ребенком – это любовь. И любовь, она подсказывает через сердце, когда ребенку запрещать, когда ребенку позволять. Если ребенок к чему-то чистому и светлому стремится, пусть даже тебе это не нравится, отдай ему эту возможность, дай. Допустим, он хочет в другую религию пойти, он хочет, допустим, найти, ну, он хочет изучать другое, не то, что ты хочешь. Он хочет, допустим, какие-то вещи, поступки совершать хорошие, благородные, которые тебе непонятны. Надо дать эту возможность своему ребенку. В этом заключается благородство. Дать ему возможность, потому что он, это его жизнь. Если он хочет желания, означает, что когда-то с ним это уже было. А бывают очень сильные желания, это значит, что это путь человека. Если родители склонны всегда все запрещать, они прерывают, они запрещают, они не дают ребенку развиваться. И в результате они совершают очень серьезное оскорбление на этого человека. Они запрещают ему жить. Запрещают ему жить. Как-то ко мне пришел один пациент, ну, один человек, у него рассеянный склероз, болезнь такая. И он спросил меня, почему мне жизнь не дает двигаться? Почему? Я посмотрел на его жизнь и сказал ему, потому что ты в прошлой жизни запрещал жить своим детям. Не давал им возможность развиваться, не давал им возможность жить. Ты сковал их судьбу, ты запер их жизнь в клетку. И в результате в этой жизни ты сам запер в клетку, ты не можешь двигаться. Это серьезное наказание, согласитесь. Это не просто так. Заболеть такой болезнью, которая не дает тебе возможность двигаться и ничего делать. Так не тогда не издевайтесь над своими детьми. Дайте им возможность двигаться в нужном направлении. Но с другой стороны, если и ненужные движения у детей, например, они могут пойти в компанию, где занимаются развратом, где занимаются неправильными формами секса, там, или где занимаются наркоманией и так далее. Сейчас молодые люди хотят очень сильно быть свободными во всем. И родители должны быть очень сильны внутренне, чтобы не дать им этой возможности. Нужно сопротивляться, нужно пытаться помочь ребенку развиваться в нужном направлении. Но сопротивление не означает, что ребенка надо закрывать в квартире. Надо понять, что родители должны вести себя так с детьми, чтобы дети очень сильно и глубоко их уважали. Уважение приходит за любовь. Нет другого способа уважать. Если человек отдает любовь кому-то, то за это он получает назад уважение. У меня была очень сильная потенция к развитию в школе. И я как бы очень сильно был за правду. И если кто-то говорил неправду, я старался выяснить этот вопрос. Правильно это или нет. И учительница, классная руководительница, она как бы воспротивилась моему такому поведению. И я как бы тоже начал протестовать. И она тогда сказала мне, вот когда ты вырастешь большой, ты меня будешь очень любить и ценить за то, что я сейчас так делаю. Но я вырос очень большой, мне кажется. Я до сих пор не ценю и не люблю это. Почему? Потому что есть поступки правильные, и они приносят оценку, правильную оценку с возрастом. А есть поступки неправильные, и они не приносят такой оценки. И правильность или неправильность поступка определяется только одним фактором. Насколько много в этом поступке любви, заложено любви. Если любви нет, это просто сухое поведение, просто прихоть человека, то она никогда не будет оценена. Это никогда не принесет оценку, понимаете? Оценку даже тяжелые поступки для человека, когда ему запрещают что-то делать, но там есть любовь в этом запрете. Такой поступок всегда будет торжествовать. Дети могут обидеться даже надолго, но если родители проявляют волю, и они с любовью это делают, и делают правильные вещи, то ребенок потом будет очень благодарен. Благодарен всю жизнь. Понимаете? Поэтому надо смело сражаться за судьбу своих детей. Надо идти в этом направлении, сражаться. Но знать, с чем сражаться. И надо сражаться с их наклонностями и желаниями двигаться в нужном направлении для их судьбы, для их жизни. Родители не решают, чем заниматься в жизни детям. Родители не решают этот вопрос. Этот вопрос решает Бог. Как Он решает? Через их сердце. Через их желание. Когда у ребенка есть неукротимое желание чем-то заниматься, в этом заключается его судьба. Надо это просто понять. Следующий вопрос, который я хотел обсудить бы сегодня в этой теме, связанной с кармой, это вопрос плохого влияния судьбы на человека. Дело в том, что бывают такие случаи, когда, ко мне, допустим, приходит мама и говорит, у меня ребенок ничего не хочет и не может делать. Что с ним делать? Мы его заставляем, боремся с ним, но он не может ходить в школу, он не может учиться нормально, у него что-то все с головой, с проблемы какие-то, он ничего не соображает. Может, он наркоманит или что с ним происходит вообще? Как нам себя вести? Может, нам его заставить ходить в школу? И так далее. То есть такое как бы отношение. Это значит, что эти родители, вот эта мама, она не понимает одну вещь. Что существует такое понятие, как влияние тяжелой судьбы. И это влияние тяжелой судьбы не обязательно означает, что человек срывает крышу, и он идет наркоманить. Хотя и это тоже влияние тяжелой судьбы. Это болезнь. Под который человек попадает в результате своей жизни. Но также влиянием тяжелой судьбы являются вот эти оглушенные состояния психические, когда человеку очень трудно сосредоточиться. Ко мне родители приходят, у нас, говорит, очень развитая семья. Мы сыну даем задание прочитать там текст какой-то, и он не соображает, что там написано, что делать. Он что, дебил? То есть вот это вот ощущение, что близкий человек дебил, оно возникает также от того, что мы не понимаем, как действует судьба. В этом случае человек должен получить какую-то консультацию, какое-то понимание вещей. И, допустим, я говорил родителям, ваш ребенок не дебил. Просто у вашего ребенка сейчас идет тяжелый этап в жизни, который указывает на то, что он не сможет концентрироваться на учебе. У него это невозможно для него. Бывает и так, что ребенок очень сосредоточен на чем-то другом. И это может вызвать большие трудности в понимании у родителей. Я очень преклоняюсь перед своей матерью, которая выдержала все испытания с трудностями воспитания меня. Где-то в 17 лет, по-моему, это было, или в 16, я понял, что мне надо сосредоточиться вот на этой точке, вот здесь вот, в центре лба, и полгода молчать. Ну, я это понял и начал это приводить в жизнь. Я в это время учился, я поступил в училище, после школы, чтобы с одним экзаменом поступить в институт. И в этом училище я должен был каждый день отвечать на задания, на различные. То есть там было... Я изучал химию там. И с училищем не было проблем, потому что я так настроился, что они не должны были меня спрашивать. Они не спрашивали. Я все знал, все изучал, но я не разговаривал, я там молчал. Они меня не спрашивали ни о чем. Они мне ставили отметки хорошие, но не спрашивали. Вот, все было, с этим было все нормально, но вот мама меня спрашивала. Она меня спрашивала, я молчал, я кивал, так, так, но я не разговаривал. Иногда, ну, через 3 месяца где-то я однозначные ответы начал давать. И она решила, полностью убеждена была, что я больной. Больной психический человек. Вот. Она привела меня к психиатру, женщине, которой я очень благодарен сейчас. Вот, потому что она, у ней были не все дома. Я был очень благодарен ей, что она позаботилась обо мне как могла. Вот, она не поняла меня совсем. Вот. И мне пришлось съездить к другому психиатру, который меня понял. И он сказал, ну ты немножко разговаривай, я понимаю, диабет, как бы, ну немножко разговаривать-то надо. Иначе тебя посадят в психушку. Ты хочешь в психушку? Я говорю, нет. Ну, в общем, он меня понял. Хороший человек, очень мудрый. И потом как-то мама стала в очереди, стояла в очереди, и за ней встала эта психиатр, когда она уже поняла. Вот, кстати, эти полгода дали мне возможность очень много увидеть в жизни того, что не видят другие люди. И мама стояла в очереди с этим психиатром, и та спросила маму, ну как твой дурачок-то поживает? Она сказала, мама сказала, мой дурачок очень известный человек даже в своем молодом возрасте. А вот как ты, дурочка, теперь поживаешь, если ты не смогла понять, больной человек или здоровый? Вот такой у них был разговор. Такой удивительный разговор. То есть надо привести ребенка к человеку, который может оценить адекватно его состояние психическое. И самое интересное заключается в том, мой опыт личный показывает, что даже если болеет человек болен шизофренией, то есть у него тяжелейшее психическое заболевание, даже если в этом случае, то класть его в психиатрическую больницу, это означает погубить его жизнь. Я абсолютно убежден сейчас в этом, потому что если он находится в атмосфере любви, пускай врачи ему дают транквилизатор, это нормально, если вы не можете как-то победить эту болезнь. Мы сейчас очень сильно боремся нашими методиками. Когда у меня будет какой-то центр на природе, я думаю, что мы сможем даже лечить серьезно психические заболевания, когда люди там будут длительно достаточно пребывать. Но сейчас уже, ставя камни, мы нагрузку вот эту вот очень пригруженность психическую таких людей очень сильно снимаем. То есть, ну, примерно на 50-60% мы уменьшаем вот влияние шизофрении, вот этого плохого влияния планет на психику человека. По крайней мере, в таких случаях, когда человек периодически приходит в нормальное состояние. То есть он не совсем погрузился, а как бы он может в нормальном состоянии жить, хотя бы на лекарствах, мы таких людей спасаем. То есть дает им силы жить, возможность жить. Я уверен, что таких врачей достаточно много, которые с помощью молитвы и еще как-то способны, ну, убирать психическое заболевание таких людей. Вот. И поэтому надо прилагать усилия в поиске таких личностей, которые способны облегчить участь детей, которые пригружены судьбой. Или просто ждать. Допустим, вот в этом случае, когда ребенок снизил свою концентрацию внимания, я сказал, подождите 3 года. Что там такое гудит? Они здесь? Понятно. Это карма пришла. Вот. Видите, карма, она гудит, ничего не сделаешь. Надо читать лекцию дальше. Вот так же дети. То есть ребенок просто болен. И ничего не сделаешь с этим. Понимаете, надо ждать. 2-3 года надо ждать. Вы спросите там насчет кармы, как? она закончится. Вот. То есть надо ждать. И эти родители начали ждать. Понимаете, они начали ждать. То есть они... И это хорошо, потому что действительно ребенок постепенно становился все лучше и лучше. Представляете, если бы они начали сомневаться в нем, то есть посчитали его дурачком, какой-то удар для психики ребенка. В этом состоянии надо ему объяснять самому, потому что самая большая проблема-то у него внутри находится, а не у родителей. Он сам не понимает, что с ним происходит, понимаете? А тут еще родители, если говорят, ну ты у нас дурачок, дебил. Понимаете, человек не дурачок, просто на него навалилось, и потом все пройдет, и все. И опять он дальше будет жить как обычной жизнью, как обычный человек, такой бывает. Иногда на 2, на 3 года, иногда на 5 лет. Но все равно потом человек восстанавливается, если к нему правильное отношение применить в это время. У меня такой случай был, что две сестры пришли. У одной сестры психическое заболевание. И вторая сестра, они как бы вместе жили, она терпела это психическое заболевание своей сестры много лет. И когда она пришла ее лечить, она с помощью молитвы, она молилась, и с помощью молитвы вытащила ее ко мне, потому что та вообще не хотела ко мне идти. И когда она пришла, мы потом начали ее лечить. И во время лечения эта сестра ее поняла, что она психически больной человек, потому что до этого она даже понять этого не могла. И теперь она начинает с помощью камней начала бороться со своей болезнью. Представляете, как сестра с помощью внутренней силы за много лет вывела ее из этой кармы и как бы начала вести ее к здоровью. В этом заключается помощь, а не в том, чтобы на человеке крест поставить и откреститься от него и сделать так, чтобы его в жизни никогда не было. Такие тоже случаи бывают, что родители сдают детей в детдом. Просто потому, что они считают их слабоумными. А потом плохой период у ребенка проходит, ребенок развивается как личность, и родители начинают потом приставать к нему, что типа я же твоя мама. Если уж ты отказался, то забудь, какая ты мама. Мама это та, которая помогает и дает ребенку возможность жить, а не та, которая на нем крест ставит. Понимаете? Вот это второй вопрос, который я хотел бы вам донести до вас. Что если вы видите, ваш ребенок с чем-то не справляется, то здесь есть два варианта. Первый вариант – это по судьбе не его. Как я привел вчера пример с хоккеистом. Парень отлично играл в хоккей, но ему не надо было математику, понимаете, потому что это не его. У него мозги по-другому сложены, он не может учить эту математику, у него нет психических возможностей и интеллектуальных этим заниматься. Я вам больше скажу. Если человеку дать возможность развиваться в том направлении, в котором он должен развиваться по судьбе, то просто из-за того, что ему это надо, этот человек добьется своего и победит свою вот эту проблему. У меня вот такая ситуация была с иностранным языком, с английским языком. Я вообще не могу учить иностранные языки, для меня это большая проблема. Вот. И мне пришлось выучить в какой-то степени, насколько я его могу, ну, я могу читать, там говорить. Но все равно, то есть это не тот английский язык, который может обрести человек, который одарен этим, понимаете? Но я просто скрипел зубами, учил, потому что мне было надо. И я смог как-то его понимать. Понимаете? То есть идея в этом заключается, что если человеку надо, он идет своим путем, он, скрипя зубами, все равно выучит эту математику, там, физику или еще что-то, потому что ему надо поступать в институт там, и так далее. То есть человек сам уже сможет это выучить потом. Надо сначала дать ему возможность развиваться как личность. Развитие означает, что человек добивается успеха в том направлении, в котором ему суждено добиваться успеха. Это первый как бы, момент. Почему человек не учит математику? Второй момент заключается в том, что он может быть болен. Он может быть действительно пригружен судьбой. И вот это в этом родители должны разобраться. Если он в остальном в чем-то очень активен и силен, значит это просто его направленность жизни. А если человек во всем не сосредоточен, ему все трудно делать. Если он тяжело ему общаться с другими людьми, с детьми, это значит, что он болен. У него есть психическая проблема, ее надо решать. Она решается с помощью работы над собой. Если в семье создастся атмосфера силы психической, если там будет молитва звучать, если там будет звучать очень сильный внутренний настрой, это значит, что ребенок будет выздоравливать даже без помощи врачей, потому что самое лучшее лечение – это лечение с помощью силы разума. Лечение судьбы. Это лечение с помощью силы разума. Я уже говорил вчера о том, что мы не обучены этому. Мы не привыкли этим заниматься. Допустим, еще 150 лет назад, прежде чем дети садились учиться, они молились. Прежде чем люди садились за стол, они молились. Прежде чем человеку сделать что-то решительное в своей жизни, он молился. Прежде чем человеку, допустим, как-то решить что-то делать в своей жизни, важное, жениться, допустим, он молился. Понимаете, сейчас мы что делаем в это время? Мы ничего не делаем, просто делаем поступок и все. Мы не понимаем, зачем его совершать. Если ребенок, человек болен, допустим, чтобы его вылечить, человек молится. Я знаю, например, такой случай. Ребенок заболел пневмонией, мать и так его лечила, но не вылечивается он. И он все тяжелее, 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 ничего не помогает. Ребенок уже при смерти. Она села и начала молиться. Молится, 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 молится. И в ней Бог в сердце ей сказал, отнеси ребенка на улицу, положи на снег, на голову. Не волнуйся, я помогу ему выжить. И она взяла ребенка своего, понимаете, там 5 лет что ли было. Ребенок маленький, больной, он умирает. Она вынесла его на мороз и положила. Потом дальше молится, Бог говорит, а вот теперь забирай. Она взяла его, забрала, и он вылечился. Больше она ничего не делала, он просто выздоровел. Понимаете? Это не значит, что всех надо сейчас на мороз нести. Тем более, что мороза нет. Мороз кончился на планете. Глобальное потепление. Вот. Но так или иначе, идея в этом заключается, что сердце всегда подскажет, понимаете, что происходит. А мы сердце-то свое не слушаем. Мы не можем молиться, мы не можем настрой позитивный читать. У нас другая жизнь. Мы отравляем свою жизнь, интернет, кино, все вот эти вот, вот когда мы слушаем эти, то есть жизнь, это называется искусственная жизнь. То есть мы не сами живем, не боремся за свою жизнь, там ни молитвы, ни настрой читаем, а мы просто развлекаемся. Мы смотрим на жизнь других. И то, причем на искусственную жизнь. Потому что я сейчас достаточно близок к телевидению. Эти люди, которые делают программы, вот эти все телевизионные, они сами от них плюются. Я сначала думал, что они понимают, что они делают, а теперь я понял, что они плюются сами от этих программ. Потому что это рейтинг, им деваться некуда. Они почему-то решили, что это рейтинг, вот делать эту чушь всю. Понимаете? Которую они делают. Но это просто вот заблуждение, которое, наверное, надо, которым надо переболеть средства массовой информации, чтобы понять, что настоящий рейтинг будет всегда от настоящих вещей. Потому что, допустим, если вы хотите развлекать людей, ну, пожалуйста, сделайте нормальный цирк. Есть, допустим, гениальные люди, которые могут это сделать. Мы знаем, есть Юрий Никулин, он делал цирк, но никто не может сказать, или Аркадий Райкин, никто не может сказать, что эти люди бездарны, правильно? И сейчас смотришь и удивляешься, насколько человек все прекрасно, с таким глубоким чувством юмора и как бы вещи ценные дает. Ведь все эти вещи доступны в телевидении, но, к сожалению, есть какая-то болезнь пришла туда. Они не могут понять, что является ценным для людей, а что не является ценным. Точно так же и в семью может прийти такая болезнь. Мы можем думать, что дети просто не способны в наше время развиваться правильно. Но это неправда. Это неправда. Это проблема общества. И не общество вашей страны. Это проблема всего мира. Это проблема того, что весь мир пошел не тем путем. Он развивается в сторону экономического прогресса, искренне веря, что именно экономический прогресс принесет счастье. Люди все искренне так считают, что экономический прогресс принесет счастье. А на самом деле духовный прогресс может только счастье принести. Потому что даже экономический прогресс без духовного прогресса невозможен. Прежде чем сделку заключать, надо сердце свое спросить. Сможешь ты с этим человеком сотрудничать или нет? Если ты сердце не спрашиваешь, ты мозги напрягли, и тебе кажется, давай быстрее заключай. Все, ты попал в капкан. Заключаешь сделку и капут. У тебя все рушится потом. Поэтому без духовного прогресса, без молитвы ничего невозможно сделать в этой жизни вообще. Вообще ничего невозможно сделать. А у нас внутри есть вера душа, или Бог сердца, или голос совести, или голос истины. Как хотите это называйте. Это та же самая сила, которая Та же самая сила, которая приносит человеку ощущение счастья. Счастье всегда приходит из сердца, оно не приходит снаружи. Нам кажется, что нам человек дает счастье. На самом деле эта сверхдуша позволяет испытывать счастье от этого человека. Если она краник закрывает, ты вот смотришь на него, а счастья нет. Понимаете, перестал испытывать. Вот. Точно так же она дает нам знания о том, что делать, что не делать. Надо просто спрашивать ее. И так человек должен воспитывать своего ребенка. Что касается самих молодых людей, то они должны понять, в чем ценность жизни. Часто молодым людям кажется, что если они вне общества, вне социального круга, значит они будут несчастными, обездоленными, обделенными и неуспешными людьми. Но на самом деле, вот мой личный опыт показывает совсем другую вещь. Я всегда старался держаться немножко в стороне от общей массы детей, молодых людей. Я старался свои внутренние принципы культивировать, и в результате этого у меня был 1-2 друга всего, с которыми я делился, и мы как бы, у нас была своя компания. Ну, очень такая незначительная. Иногда мы даже приходили на мероприятия, связанные с, допустим, празднованиями какими-то. Мы всегда старались со всеми очень тепло и доброжелательно обращаться, относиться, но мы не принимали те устои, которые царили в обществе молодых людей окружающих. Например, они хотели с девочками уже сексом заниматься там 15-16 лет. Они хотели выпивать все, курить. И когда, допустим, я не курил, с девочками не увлекался, на меня лидеры как бы этих групп молодых людей пытались как-то смотреть высоко. Но на самом деле свысока можно смотреть только на того, который позволяет это делать. То есть если я сам внутри себя был тверд в своих убеждениях и одновременно доброжелательно относился к другим людям, не пытался показать, что я лучше из-за моих убеждений, в результате мне позволяли. Мне позволили родственники на своей собственной свадьбе не пить. Хотя это было, как бы считалось, это ужас в то время особенно. Но мне позволили. Потому что это мой внутренний принцип, и я не против принципов других людей. Я как бы уважаю их принципы, но я не хочу пить, и я не хочу есть мясо. И мне позволили родственники не есть мясо. А одна подружка мамина сказала, ну посмотрим, как ты проживешь с этими принципами. И мы посмотрели. Подружке самой пришлось эти принципы принимать через много лет. Так вот и заключается в этом и жизнь человека, что он должен утвердиться внутри себя, и от этого он не пострадает. То есть его общество его будет уважать. Есть люди туповатые внутренние, и если они не уважают, это их проблемы. Это надо принять. И в молодом обществе, в молодежи, часто эти туповатые люди, они берут лидерство. Они становятся лидерами. Но это все временно, потому что настоящий лидер в обществе вызревает со временем. У меня был такой интересный случай. Один молодой парень, он все время как бы был лидером. Он вел себя как лидер. И вот лидер именно в этом направлении, в таком немножко, которое не ведет ни туда. Где-то лет 6 назад, я когда был в Тольятти, ко мне подошел один моего возраста человек, совершенно, ну, то есть он выглядел как старик. То есть он совершенно вот старое лицо, то есть старое, ну, уничтоженная жизнь. И он говорит, Олег, ты помнишь меня? Мы с тобой вместе во дворе росли и там. Начал описывать себя, вспомнил. Думаю, Господи, чего же ты докатился? То есть и жизнь этого человека просто прибила, понимаете? Он просто жизнь сделал из него котлету. И в молодом возрасте это не видно. Когда девочки гуляют, мальчики гуляют, они не понимают, куда они идут. Им кажется, что они занимаются чем-то очень серьезным и важным, и нужным. И то, что они круче всех остальных, особенно этих заморышей, которые там йогой занимаются, учатся чему-то там. Вот. И кажется, что они как бы неуспешные люди в обществе. Молодым людям так часто кажется. Но на самом деле, те люди, которые развиваются как личности, они вызревают очень сильными, решительными людьми, полноценными, и которые в обществе очень востребованы, нужны и развиты. Понимаете? А те ребята, которые наслаждаются с детства жизнью, они становятся, они полностью уходят в отстой. Они потом теряют себя. Понимаете? Поэтому каждый молодой человек должен держаться той компании, которая развивается, развивает его, дает ему возможность стать сильной личностью и действительно уважаемой в обществе. Понимаете? И каждый молодой человек должен это очень глубоко понять. Потому что подвох вот этот вот, что вот это вот здесь вот так модно, а вот так не модно, этот подвох существует всегда и везде. На самом деле модно так, как правильно, а не так, как делают какие-то люди вокруг. Понимаете? Модно так, как правильно, потому что мода находится в сердце. Если ты делаешь правильно, все остальные люди это поймут, потому что у них тоже есть сердце. А из сердца есть одна сила, действует у всех людей. И одни люди могут просто завидовать, если ты действуешь правильно. Но это их тоже личные проблемы. Вот, а другие люди примут тебя. И те, которые примут, это настоящие друзья. А те, которые завидуют, это те люди, от которых надо держаться подальше. Но так или иначе, ты сможешь в своей жизни разобраться в этом случае. Делать правильно. Делать правильно. И ты разберешься в своей жизни, потому что у тебя появятся настоящие друзья, у тебя появится настоящая работа, у тебя появятся настоящие привычки хорошие, настоящее понимание вещей, настоящая жизнь. Настоящие отношения с родственниками, с детьми и так далее. Если ты действуешь правильно, не так, как все делают, не так, как все делают, а так, как надо. Но здесь есть одно условие. Никогда, совершая правильные поступки, не надо себя противопоставлять другим. Не надо делать вид, что ты круче, что ты лучше, понимаете? Потому что гордость рушит все. Веды описывают, что когда человек гордится тем, что он, допустим, вегетарианец, или тем, что он правильной жизнью идет, рано встает, там рано ложится спать, там питается как надо, молится, желает всем счастья. Если человек гордится, начинает этим, то веды описывают, что точно так же, как вода выливается из дырявого горшка, сколько в нее не лей, сколько в него не лей, веды описывают. Точно так же благочестие человека, который гордится собой, хоть и живет правильной жизнью, выливается из него, просто потому, что эта гордость уничтожает все это благочестие. И теперь давайте разберемся. Если, допустим, человек болен инфарктом миокарда из-за того, что у него атеросклероз, из-за того, что он переел мясо в своей жизни. Вот. И второй человек, который ест мясо, заботится об этом человеке, у которого атеросклероз и инфаркт миокарда. И он лежит прикованный к постели. А другой человек, вегетарианец, насмехается над этим человеком. Ну что, допрыгался? Так вот, у кого больше благочестия, у того вегетарианца или у того мясоеда, который заботится? Конечно, у человека, который ест мясо, но заботится, больше благочестия, чем у человека вегетарианца с холодным сердцем. Потому что холод сердца и указывает на то, насколько у человека много благочестия. Если человек совершает аскезы, и чье сердце его от этого черствеет, становится холодным, он пренебрежительно начинает относиться к людям, все, всеми брезгует, он ведет себя очень надменно с окружающими людьми, его благочестие ведет его в ад. Потому что главный принцип благочестия – это любовь человека к другим людям. Если ты совершаешь аскезы, если делаешь все как надо, и результатом такого поведения становятся следующие признаки. Ты становишься очень смиренным по отношению к близким людям. Ты становишься очень терпимым по отношению к ним. Ты способен своей внутренней силой зажечь их жизнь правильно, ничего им не говоря. Ты способен вызвать у них уважение и любовь по отношению к себе, совершая такие поступки. Ты способен справиться с их злой судьбой, например, они заболели, ты им помолился, им легче стало. Ты способен, ничего не говоря другим людям, воспитывать их. Вот это значит, что ты идешь правильным путем, а не что-то другое. И когда человек идет неправильным путем, как он себя ведет? Он наоборот, много злится, много говорит, много требует, много пристает. Он очень фанатично себя ведет. Он вычеркивает из своей жизни тех людей, которые он считает неправильно живут. Он вычеркивает их в своей жизни. Их для него нет. Он бросает свою семью, бросает своих близких, потому что они не хотят жить в правильной жизни. Отрежьте себе ногу и выбросьте ее в помойку. Потому что на самом деле близкие являются частью нашей жизни, а не воплощение нашей кармы. Как можно ее отрезать? Карму не отрежешь, понимаете, ее не обманешь. Близкий человек не делает все как надо, это твоя жизнь, часть твоей жизни. Ты в прошлой жизни был таким же. И сейчас ты отрабатываешь свою карму. Вот и признай ее, полюби и отрабатывай спокойненько. Если не хочешь, отрежь ногу и выброси в помойку. Если ты отрежаешь часть своей судьбы, пытаешься отрезать, лучше себе ногу отрежь. Зачем глупости делать? Понимаете? То есть мы не можем никого отрезать от себя. Если ты отрезал часть судьбы, судьба тебе через другого человека придет. Это неотрезаемая вещь, понимаете? Если ты хочешь что-то отрезать, отрежь то, что отрезается. И посмотри, что с тобой будет дальше. Вот. В этом заключается идея. Поэтому по-настоящему силен тот, кто не только правильной дорогой идет, а этой дорогой идет правильно. То есть он должен знать, как идти правильной дорогой. Он должен понимать, в чем правильность заключается. Правильность заключается в том, что результатом всех аскез должно стать любовь. Любовь растапливает непонимание, чем заниматься другому человеку, близкому. Любовь воспитывает людей, даже не трогая их. Веды описывают, как воспитывать детей. Точно так же, как рыбка, плавая рядом, собирает своих мальков в стаю. Она трогает их, им что-то говорит, и нет. Она просто их собирает в стаю. Точно так же, как утка, когда утята чувствуют опасность, они плывут сразу, быстро устремляются к ней, и она их ждет, а потом плывет дальше. Точно так же, как птица, когда птенец вываливается из гнезда, она его назад просто берет за шкирку и назад засовывает. Вот. Точно так же, как лошадь, когда маленький жеребенок не может еще бегать, она ему помогает, поднимает его. Точно так же родители должны воспитывать своих детей. Как они воспитывают, как Райкин говорил, кто стукнет, кто шлепнет, кто хряпнет, кто брякнет. Вот и воспитание получается. То есть воспитание означает любовь, понимаете? Когда человек с любовью делает, то он подтолкнет, где-то ребенка подтолкнет куда-то так, невзначай, ему скажет, поможет ему как бы двигаться куда надо. Где-то ему что-то посоветует так, не сильно навязчиво. Где-то его подбодрит, где-то его погладит по голове, где-то наоборот шлепнет по попе, чтобы не делал. Но все это делается с любовью. Никогда воспитание не означает нажим, что родители приходят и начинают... Ребенку своему вот так жужжало-то. Приятно, нет? Если каждый будет жужжать каждый день, представляете, какая это нагрузка на психику. И так рушатся отношения. А почему родители так себя ведут? Почему они постоянно говорят ребенку какие-то слова неприятные, заставляя его делать правильно? Знаете, в чем причина основная заключается? Как вы думаете, в чем? Почему мы так себя ведем? В чем причина? Ну, конечно, это эгоизм, но причина, знаете, в чем заключается? В том, что в это время от ребенка не идет счастье. Краник закрывается, и мы жалуемся. Да что ты мне не даешь счастья? Давай мне счастье, давай! Вот в этом заключается причина, понимаете? Почему ты не учишь уроки? Давай учи уроки, мне от этого хорошо. Когда ты не учишь, мне плохо. И когда ребенок видит такое поведение, что их родители называют, господи, как вы мне все надоели. Понимаете? Представляете, какая глупость так себя вести? Надо просто терпеть. Допустим, страдание от ребенка идет, надо терпеть. Это твои страдания. Это значит, что ты привязался к этому счастью незаслуженному. Или заслуженному, но как бы счастью, которое само по себе приходит. Ты привязался к нему. Представляете, это все равно, что привязаться к яблоне, которая еще плоды не дала. Вот яблоко растет, у меня будут яблоки осенью. Все уже, мешки приготовил, банки поставил для маринования, яблок нет. Он приходит пинать эту яблоню, давай плоды. Нет плодов, кончились плоды. Понимаете, не работает система. Не надо ни на кого нажимать, давить, длиться, бесполезно. Единственный способ помочь человеку – это сила духа. С сила духа внутренняя. Молитва, пожелание всем счастья, работа над собой – это и есть наша жизнь. Это то, в чем мы должны вкладывать свои силы. Это то, что нам всегда поможет. Это то, что всегда является вложением самым сильным и дорогим. Веды говорят, если человек вкладывает свой разум, свою силу разума, то это вложение, оно абсолютно бесценно. Его невозможно не сравнить ни с каким эквивалентом денежной единицы там, или еще чем-то. Это вложение бесценно. Почему? Потому что оно остается с человеком после смерти. Квартиры все с собой не унесем. Одежду не унесем с собой. Ничего мы с собой не унесем. Голенькими уходим из этой жизни. А вот силу разума мы уходим, уносим в полной степени. Она остается с нами. И нам дает возможность родиться в более благоприятном виде тела даже. То есть она дает поощрение нам после смерти тела. Сила разума помогает человеку восстановиться, удержаться на работе. Она помогает решить проблемы с семьей. Она помогает вылечить его, человека. Она помогает ему устоять перед всеми трудностями. Поэтому это самая большая ценность. Она помогает определить, сотрудничать с человеком или нет, работать там или нет. Это самая большая ценность у человека, какая только есть. И поэтому самые большие силы внутренние человек должен вкладывать в развитие своего разума. Если говорить о карме, влиянии кармы на ощущение предназначения человека, то я хочу эту тему серьезно еще дальше обсуждать с вами. Вот. Я сейчас буду говорить по планетам, по разным, как они действуют, как, когда вышибают человека из правильного понимания вещей. Значит, очень часто ко мне приходят на прием люди, которые спрашивают меня: я хочу уйти с работы. Вот хорошо, что человек еще пришел, потому что в основном люди не спрашивают, они просто уходят и все. Я хочу уйти с работы, и я спрашиваю, а в чем причина? Вам нравится эта работа? Мне раньше нравилось, а сейчас мне не нравится. Я чувствую, что это не мое. Понимаете, не бывает такого, раньше мое, а сейчас не мое. Если у человека, он по своей природе работает, это всегда будет мое. Но просто есть такая интересная штука. Какое-то время человеку эта работа может нравиться, и он от нее ощущает счастье, которое идет само собой от нее, от этой работы. А в какое-то время он перестает это счастье ощущать. И это является проявлением влияния Юпитера. Какое-то время Юпитер влияет так, что человек очень сильно вдохновляется своим трудом, а какое-то время Юпитер влияет так, что он не вдохновлен своим трудом. И это просто надо знать. Просто надо знать. Потому что когда наступает плохой период Юпитера, человек может чувствовать, реально понимать, что эта работа не его. Иногда он такое ощущение ему дает просто жаба, которая сидит внутри него. Период хороший Юпитера, но жаба зеленая и вонючая. Она что делает внутри? Она квакает. Говорит: платят мало, платят мало, платят мало. Иди в другое место, там больше. Ква-ква. И постоянно квакает внутри жаба. Жаба мучает. И жабу надо просто терпеть. Понимаете? Молитва дает силы. Человек молится, и жаба перестает квакать постепенно. Она, ее кваканье становится все слабее и слабее. Почему? Потому что, ну вот, допустим, кризис. Надо удерживаться на работе. Кризис как надо себя вести? Надо удерживаться на том месте, где ты находишься. Во время боевых действий, когда паника, первое, что командир делает, оставайтесь все на своих местах. Никому нельзя никуда идти и двигаться. Потому что во время паники что с человеком происходит? Он начинает метаться, его туда несет, туда несет. Где-то лучше, чем здесь. И он начинает куда-то... Оставайся на своих местах означает самая лучшая ситуация, самое лучшее положение в жизни, когда тяжело, это оставаться на своем месте. Самое лучшее, это надежно. Когда, допустим, тебя жизнь с работы выталкивает, она сама тебя выталкивает. Здесь уже от тебя это не зависит. Тебя раз просто выгнали с работы. Надо перекреститься. Ну, слава Богу. Значит, будет лучше. Это не проблема. Ты все делал правильно, но тебя просто выгнали. Если ты неправильно сделал, значит, раскаяться надо. А если правильно все делал, тебя выгнали, ну, перекрестись. Значит, тебе Бог дал другую работу, лучше. Она еще и тебе не видна, но скоро появится. А если тебя никто не выгоняет, ты работаешь, но зарплата стала меньше. Жаба квакает внутри. И это из этого квакания вызывает ощущение, что эта работа мне не подходит, мне она не нравится. Почему? Потому что денежек мало дают, вдохновения нет. Вдохновение не от денег приходит, а от труда. Вдохновение приходит от того, что ты вкладываешь в работу свое счастье, и от счастья это приходит результат обратный. У меня женщина одна пришла ко мне на прием недавно и говорит: я не могу больше жить. Я говорю: почему? Меня никто не любит. Эти меня не любят, те меня не любят, эти меня не любят. Я говорю: сейчас я вам очень просто объясню, как вам дальше жить. У меня там шарик лежит такой, там. И иногда пользуюсь им для того, чтобы помочь себе в объяснении. Я шарик ей дал. Говорю: я вам даю шарик. Она взяла. Я говорю: держите теперь шарик, внимательно следите за тем, что будет происходить. Она держит шарик, и раз, и начинает тянуть его на себя. Я говорю: я опять шарик хочу взять назад. Она говорит: а что вы тянете, ну скажите мне, я вам отдам. Нет, я не хочу говорить, я хочу взять назад. Я тяну на себя, она держит. Я говорю: вам приятно? Она говорит: нет, мне неприятно. И я ей объяснил, что когда человек пристает ко всем, вот допустим, я хочу, чтобы вы меня любили. Я сейчас буду приставать к вам. Полюбите меня, полюбите. И такой, пристаю к вам, то есть вы любить будете, нет? Нет. Если к начальнику приставать, чтобы он на работе удержал, он удержит на работе, оставит? Нет, выгонит. И всегда, когда человек как зануда себя ведет, он требует счастья от жизни. Жизнь ему показывает фигу в результате. Вот точно так же работает на работе. Система вот такая, простая. Иногда на работе зарплаты больше, а иногда меньше. Почему? Потому что так действует судьба, она циклически действует. Но счастье во время работы человек должен извлекать не из зарплаты, что является неправильным. Счастье он должен извлекать из своего труда. Он должен с радостью трудиться и извлекать из этого счастья. Вот сейчас очень хорошо видно, из чего вы счастье извлекаете. Какие? Жертвою пали в борьбе роковой. Понимаете, сидит такой зал лекционный, приедет, зарплату меньше сделает. Все правильно, тяжело. Но счастье должно быть внутри. Почему? Потому что таков принцип жизни. Счастье не зависит от зарплаты. Та зарплата должна зависеть от нашего счастья. Вы должны это понять. Что когда человек с любовью трудится, он набирает такую силу внутреннюю, что зарплата будет по-любому. Если человек с любовью трудится, его труд становится настолько ценным для общества, что даже какой бы кризис ни был, у него не будет ниже зарплаты, потому что зарплата означает, как меня оценили. Если человек становится очень ценным, его оценивают по-любому хорошо. Он очень ценный специалист. Понимаете? И даже если фирма, допустим, трещит по швам, она все равно этому специалисту даст денег. Потому что он очень ценный. Понимаете? Станьте ценными людьми. Веды приводят такой интересный вывод. Один царь постоянно жертвовал своим гражданам. Деньги, пищу, вот сколько вот у него есть. Все жертвовал. И когда один мудрец его пришел и спросил: неужели ты не боишься, что твоя казна останется пустой? Он посмотрел на этого человека и сказал ему: ты глупый человек, ты не мудрец. Ты не понимаешь, что Бог не позволит моей казне остаться пустой. Потому что я выполняю то, что он хочет, в полной степени. Он не позволит, чтобы моя казна была пустой. Потому что я делаю все, то, что я делаю, это для него. И он дает мне в своем сердце полную гарантию, в моем сердце, что я буду защищен во всех случаях жизни. И он жертвует, а к нему все приходит. То есть люди приносят сами, понимаете? Люди налоги слегка отдают, там, жизнь ему приносит там. То есть, вы понимаете, Бог может по-любому жертвовать. Через урожаи, допустим, через людей, Ну, то есть есть разные способы, как Бог будет поощрять человека, который живет для правильно, потому что в этой праведности есть определенная защита. Понимаете, если человек работает с любовью на своей работе, то Бог ему дает возможность. Он по-разному дает. Я знаю много людей, которые вообще не работают. Они просто там лекции читают или наставничеством занимаются. И им Бог дает столько денег, чтобы ездить по всему миру и вообще не думать о том, чтобы работать. Понимаете, у них денег гораздо больше, чем у нас с вами. Почему? Потому что они делают для Бога нужное дело. И они ни у кого ничего не просят, понимаете, сами приносят люди. Это принцип жизни. Он касается не только отреченных людей. Каждый человек должен этот принцип в своем сердце освоить. Жабу надо задушить. Надо, чтобы мягкий и пушистый стал основой нашей жизни, понимаете? Жабу надо придушить ее. Душить. И она сдохнет в какой-то момент. Она скажет последний раз «ква», и все. Зарплату мне, и все, и сдохло. Вот, то есть надо, вот как мы жабу душим? Мы ее душим с помощью своей любви к труду. Когда человек с любовью трудится, Бог его начинает сначала испытывать. Он не дает ему сначала денег, хочет проверить навшивость, насколько жаба сильная внутри. И человек работает с любовью, работает, денег и нет. Потом в какой-то момент, раз, он начинает такую радость ощущать, что ему все равно, есть деньги или нет. И ему на жизнь все равно такому человеку будет хватать, по-любому. Мы говорим о большом достатке, мы не говорим о том, хватит ему там на еду или нет. На жизнь такому человеку, который для других живет, по-любому хватит. Я просто такой пример вам могу привести. Я вот очень серьезно изучаю поведение нищих. Потому что вот на этом поведении очень легко понять, сколько у кого чего будет. Понимаете, на поведении нищих, потому что они зависят только чисто от судьбы. Они не зависят от того, сколько они работают, понимаете, можно там орать, просить, бесполезно. Человек хочет, дает, не хочет, не дает, никто его не заставит. И вот удивительную вещь я вам скажу. То есть я просто по своему сердцу смотрю, кому хочется, не хочется жертвовать. Вот, допустим, женщина стоит, молится. Но чувствуется, что она хочет денег. И все равно не хочется ей давать. Даже она молится. Все равно не хочет. Я уж не говорю про тех, которые просто лезут там тебе под нос. У нас сейчас в Москве много так стало. Ребята поют и лезут просто, не дают тебе прохода там. Давай денег. Вот. Ясно, что таким никто не будет давать. Только глупые и слабые люди будут им давать. Это просто потому, что насилие. Вот. А бывают нищие, которые честно вот просто молятся, но у них жаба внутри еще живет. Это ее работа. Чем она занимается? Она занимается тем, что она в людях пробуждает бескорыстие. Понимаете, это ее работа, важная для Бога работа. Поэтому Бог нищих всегда будет держать на этой земле, потому что важный труд, нужный для людей. Я несколько раз в жизни видел таких нищих, которым просто сыпят, вот человек идет и дает, следующий идет и дает, понимаете? Человек молится в радости, он стоит и просто молится, поет молитву, молится, и у него есть, вот хочешь давай, не хочешь не давай. Понимаете, он в радости, он с любовью выполняет свою работу. Он стоит и просто молится там, понимаете, и с любовью, с радостью это делает. И люди сыпят, и он не обращает на это внимания, потому что если он обратит внимание, у него слюна потечет сразу. Радость закончится от молитвы, потому что или человек в радости трудится, или думает о деньгах. Одно из двух. Есть два варианта, только нет другого варианта в жизни. Поэтому вот эта мысль о том, что мне дадут, это коварная жаба, которая уничтожает нашу судьбу. Ее надо придушить. В этом заключается медицина, лекарство. Вот. И надо понять эту вещь очень глубоко в своей жизни. Когда даже нищий, который вообще у него никаких вариантов нет за оплату получить, он просто с радостью молится, у него столько сыпет там просто немерено. У него хватает денег на всех. И он потом эти деньги, сколько ему надо оставлять, все остальные раздает там друзьям, знакомым, нищим, которые хотят кушать. Понимаете? Он счастлив в своей жизни, потому что он знает, что все будет хорошо. Это знание приходит ему от Бога, потому что он понял принцип жизни. Принцип заключается не в том, что кризис. Все. мы несчастные. Понимаете? Вы под Венерой живете, вы обязаны быть счастливыми. Это то, что вы обязаны делать, понимаете? Вас Бог создал счастливыми. У вас все для этого есть. Потому что Венера — это планета, которая предназначена для того, чтобы человек был счастливым. Она дает счастье человеку. В этом принцип, это действие этой планеты. И ваша карма, ваш долг в этом городе — быть счастливыми. Если вы становитесь несчастными, вся жизнь останавливается здесь. Здесь ничего нет. Здесь все тускнеет. Становится все... Допустим, Сатурн означает трудиться с любовью. Там, трудиться. Там в России Сатурн. Все трудятся. Трудишься, значит счастлив. Не трудишься, значит несчастен. Но у вас вы должны учиться быть счастливыми. Вы не должны быть, не имеете права быть несчастными. Вот. Вы живете в таком месте, где человек обязан быть счастливым. И поэтому вы должны трудиться для того, чтобы быть счастливыми. Вы должны трудиться в радость внутреннюю. И Бог вам подскажет, на этой работе оставаться, не на этой. Он вам вдохновение из сердца даст, что делать. У вас не будет сомнений, вам легко будет понять, здесь оставаться, не здесь. Если человек с любовью трудится, у него из сердца все идет. Он начинает знать, как жить дальше. Но жабу надо придушить сначала, понимаете, в этом принципе. Если вы не придушите, она квакать будет, она вам будет всегда сомнение. Не туда идти, не туда, что мне делать? Непонятно, что делать. Карма тяжелая. Эта карма приходит по Сатурну. Вот сейчас Сатурн навалился на ваш город, на вашу страну. Сатурн — планета, которая дает нищету тем, кто не хочет понять принцип. Но тот человек, который понимает принцип, нищета чуть-чуть побудет рядом с ним и уходит, даже если везде кризис вокруг. Надо понять принцип. Сатурн — это очень жесткая планета. Она ничего не хочет знать. Сатурн учит с помощью аскез. Он говорит, не хочешь понимать? Мучайся. Все. Хочешь понять? Понял. Немножко подождет и отпускает. Вот принцип. Научитесь любовью заработать. Не думайте о деньгах. Не думайте о том, что заплатят. И счастье сразу к вам, в вашу дверь придет. Как только придет возможность, ваша победа придет, вы... Вот с этим ощущением, что вы не зависите от денег, что вам радостно жить, придет достаток сразу же. Вот как это ощущение приходит, это приходит достаток. Это закон, который никто не создавал и никто не создаст. Этот закон работает везде. Один святой решил доказать на примере своей жизни этот закон. Он что сделал? Это в Ведах описано, есть такая история. Он пошел в самый дремучий лес и сел туда. Он говорит, я буду молиться просто в радости Богу, и я не погибну там. Он сказал всем и ушел. Никто не знал, куда он пошел. Вот, и потом, когда он пришел назад, он был бодрый, здоровый и счастливый. Что произошло? Он пришел, сел молиться. Один человек заблудился, плутал. Он заблудился, он как шел из магазина, что ли, он плутал. И он не знал, куда деть, вот ему очень тяжело было идти с этими всеми делами, которые он взял с собой. Пришел прямо к этому человеку. И думает, о, голодный сидит, надо ему все отдать. Он дал ему, пошел, тому хватило на неделю. Вот. И понимаете, и вот так он жил. Он жил там сколько-то, чуть ли не год. Вот таким образом, что... И он ушел оттуда, знаете почему? Он сказал, что мне надоело Бога мучить, хочу жить нормальной жизнью. Потому что у Бога постоянно была головная боль. Как ему накормить этого человека? Он пошел назад, надоело Бога мучить. Вот. Понимаете, человек, который живет для Бога, он радуется в жизни, радуется всем вокруг. Он приносит пользу большую своим настроением внутренним. Бог позаботится о нем сам. Не надо беспокоиться ни о чем. Я помню, у меня было много случаев таких, кстати, в жизни, когда вот так происходило. У меня была группа ребят, которых я обучал. И самое главное обучение, конечно, это обучение, как правильно жить. И мы жили в Индии, я их учил, то есть иногда бывали ситуации, когда мы оставались без денег. И один в один прекрасный день деньги совсем закончились. А мы жили так, что я лечил по интернету людей, там советы давал, и мне за это там кто-то там как-то оплачивали, в общем, такое дело. И в какой-то момент никаких заказов на лечение, на консультации не было. И Ребята все сразу начали бунтовать. Они говорят, ты обещал нам, что мы будем нормально жить, будет еда там и так далее. Я говорю, это не я, это Бог вам обещал. Вот. И вас, если как бы мы правильным делом занимаемся, то Бог накормит нас, не волнуйтесь. И они очень сильно начали сомневаться. У нас осталось еды на один день. И в этот день, вот я вам говорю правду своей жизни, в этот день приходит человек. Я спрашиваю, вы хотите полечиться? Он говорит, нет. Я говорю, значит, денег не будет. Бог не хочет. А что вы пришли? А я, говорит, принес вам письмо. Он принес и говорит, и ушел. Принес вам письмо и ушел. Открываю письмо, там сколько, 70 или 80 евро. Что такое, думаю? Ничего себе, заявочка. Открываю письмо, человек решил получить консультацию, заранее деньги дал. И я ему написал консультацию, все, нам хватило там этих денег на какое-то время, несколько дней мы прожили. Народ опять начал сомневаться. Что, мы так и будем на конвертиках жить? Я говорю, так и будем. И не успело 10 минут пройти после того, как я сказал, приходит еще один человек, другой совершенно, приносит опять письмо. Я думаю, так. Опять то же самое. Какой-то человек, хотя решил то же самое сделать, то же самое в конвертике лежат деньги. Опять хотел на несколько дней. И потом ребята такие уже, конечно, и мы понимаем, что там тебе Бог тебе помогает, все. Но все равно это как-то неустойчиво так жить. Я говорю, не волнуйтесь. У нас, говорит, даже масла не хватает в пище. Я говорю, будет вам масло котлами. Я говорю, на том свете. Горяченькое. Все будет классно с маслом, не волнуйтесь. Я уже начал на них злиться. У меня был один знакомый индус, очень богатый. Я не любил там сильно жаловаться, говорить. Он просто пришел и вот такую пачку долларов, 100 долларов, купюр на стол такой кладет, это тебе на жизнь такой. Я говорю, да зачем, у нас все нормально. Бери, я сказал, и пошел. И закончились проблемы. И это был хороший урок для этих ребят, потому что они поняли, что если человек делает то, что нужно в жизни, то Бог позаботится о нем сам, не надо беспокоиться ни о чем. Понимаете? В этом заключается идея. Так надо жить, в этом направлении надо мыслить человек. Даже в кризисе. Но какой, ну что, какой кризис? Вот я вам говорю, вот действуйте таким образом, у вас все в жизни станет хорошо. Не надо ни о чем беспокоиться, это принцип жизни. Итак, Юпитер, когда в плохом положении встает, человек начинает чувствовать, что он не на своем месте находится. Как определить, на своем месте находишься или нет? Если раньше тебе это место нравилось, ты там работал, но сейчас вдруг ни с того ни с сего, и тебе было хорошо, ты как бы чувствовал, что это твое, но ни с того ни с сего вдруг это ощущение прошло, пропало, то это значит, что наступил плохой период по Юпитеру. Как определить, что может быть действительно твое предназначение работать где-то в другом месте сейчас? Это определяется с помощью вдохновения. Если ты чувствуешь, что у тебя никакой радости от работы нет, что у тебя все плохо, и тебе кажется, что тебе надо как-то работать в другом месте. Если в сердце нет радости, вдохновения работать в другом месте, и нет никаких знаков судьбы, например, тебе место уже дано, тебе Бог уже говорит, иди там работай, и радость от этого труда возникает, но если чувствуешь, что там все хорошо складывается, и легко как бы туда устроиться, и отсюда уже выгоняет почти. Надо, значит, спокойно переходить и все. Значит, Бог хочет, чтобы ты там работал. Если тебе ничего не светит, если ты как бы не получаешь никаких знаков судьбы, если просто ты не хочешь там работать, и все, и тебе не нравится эта работа, и тем более зарплата ниже стала, значит, уходить оттуда не надо. Это под Бог. Это то, что принесет к разрушению жизни. Потому что судьба всегда такие экзамены перед нами ставит, и надо эти экзамены сдавать. Так, первый вариант. Второй вариант. Влияние Сатурна. Мы уже обсудили в какой-то степени. Влияние Сатурна означает нищета. То есть человек работал где-то, Бас, зарплата маленькая, всех выгоняют. Но ему говорят, работай, тебе мы не выгоним. Не волнуйся. Денег давать не будем, но не выгоним. И человек думает, что же ему делать-то, а? Как же ему жить? И вот эти периоды, на самом деле, они не длятся вечно. Просто этот период несколько месяцев длится, а потом дальше начинается подъем. Ну или максимум там год, допустим. Но если человек правильно себя ведет, Сатурн долго мучить не будет. Он даст человеку возможность зарабатывать. Или ему там достанется наследство, или еще что-то, или подработка какая-то будет не тяжелая. Ну то есть что-то Бог даст для того, чтобы человек выживал. Понимаете, то есть на жизнь ему будет хватать. Но Сатурн так делает, что когда он приходит в жизнь, никакого Рио-де-Жанейро не будет, понимаете? Будет просто обычная жизнь. На еду, на одежду, на жилье. Самые основные вещи, на учебу там детям. Самые основные вещи будет Бог давать, но никакого Рио-де-Жанейро не будет. На этот период, пока Сатурн, когда Сатурн пришел, в это время никакого наслаждения не будет. Это время предназначено для труда. Просто выживать, просто учиться работать над собой. В этом заключается время, которое сейчас пришло к вам, в вашу жизнь. Это 100% факт. И это самое лучшее время жизни. Посмотрите, как вас много приходит на лекции. Какое счастье, что вы сюда попали. Представляете? И что я сюда попал, для того, чтобы мы с тобой на эти темы говорили. Вот некоторые из вас бы не пришли, если бы вас не прижало. Так это же счастье. И в этом заключается удивительная польза судьбы. Потому что человек, когда он попадает в трудную ситуацию жизни, представляете, какая учеба хорошая в это время идет. Надо просто возрадоваться этому времени. Не надо его бояться, потому что в это время все люди начинают зреть. Понимаете, дети начинают думать, стоит им так жить или нет, там наркотики бросают. То есть люди начинают серьезно сплачиваться. Вот мне из Германии написали, что вот у них кризис идет, и они обнаружили, что во время кризиса те семьи стали сплоченнее, разводов стало меньше. Люди стали больше интересоваться, как жить правильно. И эти люди сделали вывод, что кризис – это хорошая вещь. Она помогает в жизни. И это факт 100%. Аюрведа пишет, что инфекционные заболевания нужны. Нужны. Без них жить невозможно. Аюрведа пишет. Сейчас популярным стало такое течение. Человек приходит на компьютерную диагностику, и ему рассказывают, что у него куча всяких паразитов, вирусов в организме есть, и что ему надо там грецкий орех жевать, гвоздику и полынь, для того, чтобы все эти вирусы уничтожить и паразиты уничтожить в организме. Люди помешаны. Они думают, что рак от этих вирусов возникает. Люди помешаны на том, чтобы вылечиться от этих вирусов, паразитов, для того, чтобы рак не возник. А я точно вижу энергию рака, я знаю, от чего он возникает. Он возникает от злобы, зависти, жадности, ненависти и от того, что человек съел слишком много мяса в своей жизни. Одна женщина пришла, у нее рак груди. Я говорю, женщина, дорогая моя, кончилось в вашей жизни мясо, кончилось, понимаете, все, нету мяса для вас, кончилось. Как есть такой анекдот, бабушка пришла к врачу, ну это, конечно, такой пошлый анекдот, но он показывает как бы ситуацию. Бабушка к врачу пришла, он говорит, я не мочусь. Он спрашивает врач, а сколько вам лет, бабушка? 85. Он говорит, кончилась моча. Знаете, кончилась моча. Я говорю, кончилось мясо для вас, все. Бабушка, кончилось мясо. Она говорит, а я люблю. Ну, значит, тогда помрете от рака. Все. Закон жизни, понимаете, ничего не сделаешь. Точно так же в нашей жизни когда-то бывает такой момент, что кончается, вот возможность наслаждаться кончается. Так делает Сатурн. Он просто обрубает и все. Хочешь вот так жить, но нельзя, не положено. В это время, понимаете? И вот надо жить как положено, значит. И это очень большое благо для людей, потому что Сатурн – это очень высокого уровня учитель, очень высокого уровня. Он учит как надо. Он, во-первых, сам так живет, Шани – это личность, которая управляет этой планетой Сатурн. Он очень аскетично живет, он не женат, то есть он совершать постоянно аскезы. И он заставляет весь мир совершать аскезы. Он как бы этим учит аскезами. Он крайне прикрывает всем в какой-то момент. Понимаете? Но так действует. И это нормально. Это наша жизнь, это наша учеба. И с разной планеты они по-разному учат. Планета означает высшие личности, которые через их энергию управляют нашей жизнью. Дают нам разные уроки. Дальше. Как учит Венера? Венера, она учит с помощью того, что она дает нам правильные ощущения счастья и неправильные. Вот, допустим, она испытывает людей с помощью вот таких вот уроков. То есть, допустим, человек работает где-то, и он говорит, приходит ко мне на консультацию и говорит, вы знаете, там такая работа, там такие люди, там такая зарплата. Вот, я чувствую, что мне надо туда идти работать. Мне надо бросить свою работу, и надо туда идти. Ко мне пришла одна женщина, она врач. Она там работала на достаточно высокопоставленной работе, все. Вот. И она пришла, говорит, я была в одной больнице, там такие люди, такая атмосфера, и мне туда надо. Мне туда надо. Я смотрю на ее судьбу, и что она придет туда, она просто будет в нищете. И она не сможет выдержать уроки судьбы, которые как бы... Она, может быть, там атмосфера хорошая, но вот у нее сейчас такая жизнь, что ей надо работать там, где она работает. Это такой противоположный, обратный случай. В основном люди идут туда, где больше денег дают. А она решила поменять свою работу и пойти туда, где денег меньше, но лучше атмосфера. Но она не готова была к этому, понимаете? То есть видно, что она... Там действует Венера. То есть она привлеклась атмосферой, ощущением счастья, от того счастья, которое исходит от этой работы. И она в результате решила бросить свою работу и пойти туда. И я говорю, стоп, это испытание. На нее в это время сильно влияла Венера. Я говорю, это испытание. Надо успокоить свой ум и работать там, где вы работаете. Я начал ей описывать ситуацию в ее жизни, что у вас не будет хватать денег. Вам надо сначала научиться жить так, чтобы не беспокоиться о деньгах, а потом уже дальше идти туда, потому что вы не способны с этим справиться. Там действует Венера. Иногда она действует по-другому. Ко мне пришел один человек, я, говорит, музыкой увлекаюсь, постоянно пишу стихи, там, песни и так далее. Но я работаю вот там-то, там-то. И он сказал, кем он работает. Я уж не помню, там, кем он работал. Но я увидел, что по судьбе ему от музыки денег не положено иметь. Ну просто он может писать, просто для людей отдавать, но вот заработка с этого не будет никакого. Я ему сказал, ты работай, дальше где ты работаешь, продолжай писать музыку. Тебе не надо создавать свой ансамбль, как он хотел там, и заниматься вот этим. Ты не будешь иметь никаких средств, ты будешь уничтожен в жизни. Ты будешь в нищете. Как же понять? Вот Венера, как бы она привлекает человека, ощущение создает, что там все будет хорошо, понимаете? Ощущение счастья от чего-то, и человек в результате этого, он как мотылек летит на свет и убивает свою жизнь в результате. Иногда даже какие-то хорошие вещи, допустим, человеку нравится какое-то дело, и он не должен этим заниматься, потому что просто так действует Венера, это подвох. Я сейчас вам объясню, как в этом случае понять ситуацию. Если, допустим, вам нравится какое-то дело, но вы занимаетесь каким-то другим делом, и это дает вам прибыль, деньги, то надо понять, что если вам что-то нравится, никто не запрещает вам этим заниматься. Пожалуйста, занимайтесь в свободное время. Занимайтесь не рабочее время. Организуйте это, делайте это в нерабочее время. Если во время вот этих занятий, в нерабочее время, Бог вам даст деньги от этого, и достаточно много денег, значит, вы можете поменять свою работу. Оставить ту, и начать заниматься этим. Но если Бог вам денег не даст, вот вы занимаетесь всем этим, а денег не идет. И вы думаете, вот когда работу брошу и серьезнее этим займусь, тогда деньги пойдут. Китайская изба. Сигвам называется. Вот. Ничего не получится. Если денег сразу не дает Бог, это просто как увлечение, значит оно и останется увлечением. никогда от этого толку никакого не будет. Если тебе больница понравилась, где работают люди, ну приходи туда после работы, там общайся с ними, помогай им. Но если, допустим, Бог не дает тебе возможность зарабатывать через эту деятельность, значит, ты должен работать там, где дают возможность зарабатывать. Потому что работа означает аскеза, это не означает наслаждение. Человек должен от этой аскезы счастье испытывать, а не от того, что у него там чувства удовлетворены, понимаете? Иногда человеку дается такая работа, которая ему не нравится совсем. Но ему надо там работать, чтобы содержать семью, содержать себя, чтобы была возможность жить. И человек должен выполнять эту аскезу. Понимаете? Это такое испытание судьбой. Но когда человек все испытания проходит, то он получает возможность радоваться в том месте, где он работает, испытывать от этого счастье. Но это проходит только после испытаний. Надо сначала, мы говорили, счастье в благости сначала горький вкус имеет, потом сладкий. То есть надо сначала научиться радоваться своему труду, а потом придет радость сама. Понимаете, не то, что сразу тебе классно станет на работе и всегда так классно останется. Вот это как раз наоборот. Если тебе сразу классно, никаких испытаний нет, надо бояться, что есть какие-то проблемы в этом во всем. Могут быть трудности. Допустим, молодые люди встретились, им так классно сразу друг с другом, у них сразу медовый месяц пошел, там у них все классно, все хорошо, надо бояться этой ситуации, потому что это значит, что это страсти, любовь страсти, она может закончиться, потом сладкий вкус превратится в горький. Наоборот, с другой стороны, если есть какие-то трудности, вроде нам хорошо друг с другом, но родители не принимают, там негде нам жить, там еще что-то. Есть много трудностей, когда люди создают семью, у них много испытаний. Вроде бы у них хорошие отношения, и они как бы верят друг другу, но у них много испытаний. Это хорошая ситуация, надо радоваться ей. И значит, есть горький вкус сначала, значит, потом будет сладкий. Понимаете? То есть надо все эти вещи понимать, осознавать. Следующая планета — Меркурий. Как она приходит в жизнь человека, как она испытывает. Когда человек занимается своей деятельностью какой-то, у него всегда есть общение. Общение означает Меркурий. Если человек работал, бах, он не может ни с кем отношения ладить. Вот люди не хотят с ним разговаривать и все, не хотят ладить и все. Вот у него не клеится, он не может никому ничего объяснить, ни с кем поладить. И он думает, не мой коллектив, и уходит оттуда. И зря, потому что это создает у него плохую судьбу. Кстати сказать, если человек просто бросает свою работу вот так, потому что испытание пришло, бросает, потом знаете, что происходит с ним? Это закономерность. Он несколько лет не может работу найти. Пока этот период плохой идет, Меркурия, он там-то хоть что-то получал, а вот он в этот плохой период, если из своей работы уйдет, он вообще ничего не получит, останется просто без штанов. Понимаете? Это вот в это надо очень хорошо понять. Человек работает на своей работе, все у него классно, со всеми находит общий язык, потом в какой-то момент раз, и он не может найти общий язык, не может разговаривать как надо, не может найти контакт и так далее. Это плохое влияние Меркурия. То есть пришло, особенно такие вещи получаются у тех людей, у которых меркурианская работа. Ну, допустим, человек торгует, ему надо объяснять, что у него за товар и так далее. И в какое-то время он хорошо объясняет, его понимают люди, а в какой-то момент он раз и не может ничего объяснить, и у него никто ничего не хочет покупать. Это нормально. Это нормальная ситуация, потому что так действует Меркурий. Видите, меня Меркурий замкнул. Я не могу говорить. Помогает планета объяснять. Человек, когда Меркурий замыкает, может заикаться начать. Ему может трудно начать говорить, вот как мне сейчас что-то першить в горле. Вот здесь горловой центр связан с Меркурием. Понятно, да? Короткое замыкание произошло. Вот, то есть горловой центр связан с Меркурием, и у человека иногда замыкают. Как это можно увидеть на своих детях? Допустим, ваш ребенок, маленький ваш ребенок или большой, в какой-то момент замыкается, не разговаривает. Плохое влияние Меркурия, плохой период по Меркурию. Не разговаривает человек. Надо просто подождать, потому что он сегодня не разговаривает, завтра начнет разговаривать. На работу, наверное, опаздывает. Или вы сегодня не работаете. Вот, то есть Вот это очень важный момент. То есть нужно внимательно следить за тем, что происходит. Потому что если вдруг что-то произошло в твоей жизни, ты как бы не можешь объяснить, понять, разобраться. Это в Меркурии также за мышление отвечает. Человек иногда может чувствовать, что он перестает, способность думать теряет. У него теряется возможность понять, что происходит. Он не понимает, его работает или не его. Он ничего понять не может, что происходит. Это тоже плохое влияние Меркурия. Я вас не пригрузил, нет? Нормально? Тут такие притихи. Тонкие такие моменты мы разбираем, сложно понимаемые. То есть есть какая-то неизбимая грань. Надо просто вот по чувству своему понять, как этот Меркурий действует. Просто у человека теряется ощущение гармонии с окружающим миром. Ну, допустим, человек все время чувствовал, что у нас хорошая природа в Риге. Он чувствовал, ему море нравилось, там хорошо, ему нравилось вообще ходить по Риге, там, ну, ему в целом все нравилось. Потом в какой-то момент бабс, перестало нравиться. Он ходит по Риге и чувствует, природа плохая, что-то меня ничего тут не радует в Риге, и вообще плохо мне здесь жить. Поеду я-ка в Италию, там поживу. Понимаете? Или там еще куда-нибудь. В Испанию, в Италию, в Африку. Как определить, что надо переезжать в Италию? Вот как, какой признак, что вот действительно надо жить в Италии? Как определить? А? Что-что? Да? Такое может быть. Предложили работу в Италии. Здесь работы никакой нет. Выталкивает тебя. То есть чувствуешь здесь, вот свой долг выполнять ты не можешь. Жена говорит, в Италию хочу! Там, дети тоже, мы в Италию хотим. Вот, работу в Италии предложили. Работу в Италии предложили. А приезжаешь в Италию, они говорят, как мы рады, что ты приехал. Все, тебе квартиру, машину, все дают. Ты работаешь, все классно. Значит, положено. По судьбе, в Италии положено. Вот. Но вдруг тебе берендило в голову, в Италию хочу. Жена не хочет, дети не хотят, работа здесь. В Италию хочу. Здесь плохо, все, здесь вообще скоро будет все плохо, а в Италии там солнце. Вот. Там много диких обезьян. Вот. То есть, знаете, это все просто иллюзия. Вы приедете в эту Италию, и там солнце будет не для вас, дикие обезьяны будут не для вас, все будет не для вас, понимаете? Вы там получите ноль. Никакого счастья. Просто потеряете работу, потеряете время, потеряете силы. Потому что если Бог хочет, чтобы человек куда-то переехал, это все происходит само собой. Если Бог хочет, чтобы вы квартиру получили, вот я проводил опрос, не знаю, вас проводил или нет, как человек получил жилье в своей жизни? Я проводил, по-моему, в Днепропетровске, и статистика показала по поднятым рукам, что 90% людей, когда они получают себе жилье, это происходит само собой, без всяких особых усилий, без напряжения. Просто пришло время получить жилье, и человек получает. Приходят деньги, как-то организуются, там родственники помогли, еще что-то там. Ну, то есть нет никаких, или даже пусть человек ипотеку взял, но ему легко ее оплачивать, без всяких проблем. То есть человек приходит время жилье получить, человек легко получает жилье. Приходит время замуж выйти, 10 человек сразу там. Выстроились, все ждут. Все остальные как на подбор, с ними дядька Черномор. Вот. Все ждут. Человек, девушка так, этот мне нравится, этот не нравится, этот немножко нравится. Непонятно, то никого нет, то много. Что делать? Вот, то есть, когда время замуж приходит, само собой, время на машине ездить приходит, само собой получается машина. Время на тот свет отправляться, само собой приходит. Вот, гроб уже сколотили, все подготовилось в жизни. Вот, то есть, понимаете, как бы все само собой в этой жизни приходит. Не надо беспокоиться ни о чем. Не надо фантазии свои вот эти вот все вот как бы изобретать, разрабатывать, понимаете? Вот мне захотелось, допустим, замуж за такого, и мечта пошла. Вот, у меня будет такой-то муж. И накрутила себе, накрутила в голове. А потом приходит мужик, который должен стать мужем. Думаешь, не похож на принца на белом коне. Невкусный. А судьба. Знаете, пришел настоящий. Если ты судьбу свою отвергаешь, значит, получишь фигу с маслом. Может, без масла даже. Поэтому фига с маслом — это женатый. Вроде все классно, но женатый, понимаете? И чем больше с ним общаешься, тем больше проклятие и несчастье. Потому что когда девушка начинает дружить с женатым человеком, вот та его жена, она как бы, знает она об этом или нет, через нее начинает действовать вот этот дамоклов меч судьбы. Если девушка пообщалась года три с женатым, она потом вообще может замуж не выйти всю свою жизнь. Или с большим трудом находится ей муж. Называют фига с маслом. Вроде вкусно, а фига, понимаете? Поэтому точно так же Рио-де-Жанейро, там и Италия, и Испания, Португалия. Все, что нам бы не приснилось, если Бог не хочет этого, само собой это все не получается, человек не должен даже помышлять никуда ехать. Потому что он не знает, что там будет дальше с ним и с его жизнью. И с другой стороны, если наоборот все организуется, тебя выталкивает отсюда, и здесь ничего не получается, значит, пришло время переезжать. А там наоборот все получается, организуется для тебя. Куда переезжать? Где Бог все организует. Судьба все создает. Понимаете? Один мудрец к другому мудрецу пришел и говорит: докажи мне, что Бог все создает. Вот я сейчас, вот видишь, у тебя вот спичный коробок здесь лежит. Я кладу туда таракана. И пусть Бог ему создаст питание на 3 дня. Тот мудрец второй говорит: я согласен. Кладет таракана ему туда. Вот. Через 3 дня открывает коробок. Смотрит, таракан жрет крошку. И он так удивился, говорит: ты что, подсунул ему туда крошку? Он говорит: я вообще не трогал этот коробок. И оказалось, что в этот коробок кто-то положил хлеб до того, как этот таракан туда залез. Бог нам организует, то есть такая в Ведах описывает такая ситуация. Бог нам организует все как надо еще раньше, чем можем об этом подумать даже, понимаете? Не то, что там в этот именно момент. Понимаете, так в этот мир так устроен, что в нем очень глубоко все продумано. Мы даже представить себе не можем, как глубоко. И поэтому надо просто знать, как в этом мире все работает, действует. То есть Меркурий означает, вот пропала краска жизни здесь. То есть ходишь, гармонии с природой нет. И захотелось переехать в другой город. Знаете, что эта краска жизни может появиться через 2-3 месяца уже. А вот если вы переедете в другой город, вы разрушите всю свою жизнь. Понимаете? Поэтому надо как-то вот аккуратнее с этими вещами обращаться. Ну, тяжело стало, но походи, поживи как-то, подумай. Не надо торопиться никуда. Ситуация жизненная не создается сама, не меняется, значит, не надо ее менять. Кстати, еще влияние Юпитера может действовать через различных людей. Иногда человек, допустим, у него в сердце возникает какой-то вопрос. И он приходит к астрологу, психологу или к человеку, который что-то знает. И получает ответ на этот вопрос. Через этого человека он получает знания. Это тоже влияние Юпитера. Но иногда бывает так, что человек никакого вопроса не задает. Он приходит к астрологу какому-то и психологу, и тот астролог говорит ему: у тебя дом сгорит. Тот говорит: ну я же, говорит, не просил вас об этом, говорит, зачем вы об этом сказали? Потому что я хочу тебе помочь, у тебя дом сгорит. Надо ему тоже помочь и сказать: у тебя голова отвалится. Или еще чего-нибудь. Понимаете, нет? Идея. Если человека не просят, нечего и говорить. Допустим, астролог может, если он хочет помочь, он может спросить: а можно я вам скажу что-то тяжелое в вашей жизни, про ваш дом? И тот должен спросить: а зачем ты хочешь это мне сказать? Тот: я хочу тебе помочь. И сердце, потом дальше Бог в сердце скажет, слушать этого человека или нет, и Бог в сердце скажет: нельзя тебе об этом говорить. И надо ему сказать: нет, я не хочу, чтобы ты мне об этом сказал. Все. Если человек не хочет, нечего и трепаться, понимаете? Вы пришли к астрологу, вы его спросили об одном, он вам начинает говорить о другом. Надо просто поставить его с Новым годом и пойти к другому астрологу. Понимаете? Потому что этот человек неквалифицирован. Неквалифицирован. Я приведу один пример. Одна молодая пара пришла проконсультироваться по своим отношениям. У них какая-то трудность была в отношениях. Мы не решили эту трудность решить. Ну, захотели решить эту трудность. Они пришли к астрологу. И он, знаете, что ему выдал? Он им сказал: у вас счастливая жизнь будет во втором браке, а у вас в третьем. И они после этого вышли от этого астролога и думают, им жить дальше вместе или нет. Понимаете? И что надо с этим астрологом было сделать? Его надо за ноги повесить было после этого, потому что он испортил жизнь двух человекам сразу. Его надо за ноги повесить было, чтобы немножко повисел, отдохнул. Потому что некоторые люди, будучи психологами, астрологами там и так далее, они начинают думать, что они становятся представителями Бога, что они могут глашать истину человеку за Бога, понимаете? То есть Бог как будто бы их наделил вот этой вот силой говорить людям правду о их судьбе. Если человек приходит к астрологу, он хочет спросить, что вот конкретно будет, и ему надо на этот конкретный ответ по карте, по судьбе ответить, еще добавить, что может быть будет не так, если вы будете молиться там и так далее. То есть если Бог захочет, допустим, вам Бог дает документ на то, что вы должны сесть в тюрьму через год. Приходит юрист, говорит, вот у вас там проблемы, через год вы сядете в тюрьму. Дает бумагу, все прочее. Но этот же самый юрист может дать другую бумагу, что вы не сядете в тюрьму. Если, допустим, вы сделайте какой-то поступок, совершите правильный. То есть то, что вам пришла бумага, что через год вы сядете в тюрьму, это не факт, что обязательно придется садиться. Этот же юрист, этот самый Бог, который создает закон нашей жизни, может этот закон и отменить. Понимаете, нет идеи? Если вы совершаете правильные поступки, этот закон будет отменен. Но если человек сказал, что у тебя будет два брака, а у тебя будет три брака, то это значит, что он сам себя считает Богом. Потому что он не спросил Бога, как он считает по этому поводу. Он посмотрел карту и по карте, считая сам себя Богом, сделал вердикт, то есть заключение. Как в этом анекдоте. Вскрытие показало, что Чукча умер от анатомического вскрытия. Понимаете? Также астролог тоже показал. Понимаете? То есть в этом заключается проблема, понимаете? То есть Юпитер может действовать не так, как мы хотим. То есть мы, допустим, пришли к астрологу, чтобы посоветоваться с ним, а он нам говорит не те вещи, которые мы его спрашиваем. Это означает, что этот человек не квалифицирован давать консультацию. Потому что человек всегда должен говорить только о том, о чем его спрашивают. Потому что вопрос и означает, что Бог хочет, чтобы был на этот вопрос ответ. Если у человека есть в сердце вопрос, он спрашивает. И астролог ему отвечает. Как мне иногда приходят люди, говорят, продиагностируйте меня. Я говорю, о чем будем говорить? О чем хотите, вот он я, диагностируйте меня. Все, что скажете, я люблю, мне нравится. Я говорю, вы знаете, у вас столько всего там, и внутри, и в судьбе, я не знаю, о чем говорить. Я говорю, у вас какие-то жалобы, вопросы есть? У меня нет вопросов. Я говорю, а зачем тогда пришли? Мне интересно, как вы меня продиагностируете. Я говорю, а мне вот неинтересно. Можете идти. Идти дальше. Найти, кому интересно будет с вами этими вещами заниматься. Это цирк, понимаете? Если у человека есть жизненно важный вопрос, он приходит. Второй вариант. Ко мне пришла на консультацию женщина одна, у нее 53 вопроса было. И когда на 45-м там вопросе она меня спросила, как попу вытирать правильно, так или так, ну или что-то в этом роде, я сказал, консультация закончена. Понимаете? Потому что мое время предназначено для каких-то жизненно важных вопросов, а не для того, чтобы я вам все вопросы, как у вашей жизни, решал. Понимаете? То есть Я вам сейчас объясняю вот это влияние Юпитера. Юпитер дает какое-то важное желание в жизни человека. У него важная какая-то вещь возникает. У него возникает важный вопрос. Иногда сам человек не может ответить на этот вопрос. Бывает, не хватает внутренней силы. И тогда человек должен к другому человеку идти, который может ответить. И первый признак этого человека, который отвечает на этот вопрос, он не должен ответом давить. Потому что когда человек действительно от Бога, Бог никогда не давит. Он нам просто говорит, с ней башка попадет, больно будет. Понимаете, он очень нежно, мягко говорит. Туда не ходи, с ней башка попадет. Понимаете? Не ходи. Он мягко, очень нежно говорит, Бог. А отровок иногда душит. Понимаете, душит. Нельзя, я тебе сказал, все. Понимаете, это значит, что или психолог, там, неважно. Я не против отровок, я только за. Я просто вам объясняю сам механизм. Если, допустим, вам человек дает консультацию, и он нам очень мягко, тактично рассказывает, вот так ни в коем случае нельзя делать, это будет плохо. И вы можете делать, можете не делать, это ваш выбор. Но вы знаете мнение этого человека. И у вас в сердце есть ощущение, что в его словах есть какая-то правда. Но эта правда может быть вам не очень приятна. И он отвечает только на ваши вопросы, он сам вам ничего не навязывает. Вы его спрашиваете, он отвечает вам. Это квалифицированный человек, надо его слушать. Если он давит, нажимает на вас, пытается вам втулить это в голову, это значит, что этот человек находится под влиянием гордыни. И он не может знать истину, потому что даже квалифицированный человек, если он находится под влиянием гордыни, у него нет возможности понять судьбу другого человека. Потому что эту возможность дает Бог. Только тем, кто смирен. Понимаете? Вот так надо работать с Юпитером. То есть, если вы чувствуете, непонятно вам оставаться на этой работе, непонятно не оставаться, вы пришли на консультацию. Задайте этот вопрос, это хорошо. И человек вам ответит очень мягко. Но он скажет правду, но очень мягко, то есть ненавязчиво, понимаете? Следующая планета – это Солнце. Когда у человека Солнце плохо на него начинает влиять, вдруг ни с того ни с сего, на месте, в котором он работает, его перестают уважать. Потому что Солнце отвечает за уважение, за статус человека, положение в обществе, его способность удерживаться в этом положении. И его раз на время понизили с этой должности, или просто находясь в этой должности, все перестали его слушать, или начальство начало вести себя слишком строго, или он почувствовал, что у него нет силы как бы делать все правильно на этом месте, то есть он начал больше ошибаться, чем раньше, если у него ответственная должность. Он чувствует, что как бы почва уходит у него из-под ног, то есть он теряет положение в обществе, свое то положение, в котором он находился раньше. Это временное явление. Не надо думать, что это не твоя работа. Не надо думать, что так всегда с тобой будет. Не надо думать, что ты теперь вот все, жизнь дала трещину, и никогда ничего хорошего в жизни не будет. Это все является испытанием судьбы. Если человек чувствует такие вещи, значит, это скоро пройдет. Точно так же, как началось, так и пройдет, понимаете? Вот проверьте, допустим, такую вещь. У вас начало что-то чесаться. Попробуйте не чесать. И вы заметите, если вы попробуйте не чесать, что дальше происходит? Становится сильнее, 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 зуд все сильнее и сильнее. И хочется чесать со всей силой. Но потом в какой-то момент вас жизнь отвлекает куда-то, и раз вы потом обнаружили, что уже не чешется. Или просто само по себе начинает все меньше и меньше хотеться почесать, и уже не чешется, понимаете? Всегда сначала вот эта ситуация нарастает, а потом она уменьшается сама по себе. И иногда можно чуть-чуть почесать, допустим, в отпуск уйти. На работе тяжело стало, в отпуск уж пошел, отдохнул, потом легче стало. А иногда почесать нельзя, понимаете, приходится работать дальше, и ничего с этим не сделаешь. Но отрезать ногу от того, что чешется, это неправильное решение, понимаете? Как у меня один знакомый, у него зуб заболел, он взял его, выдернул. А потом ему другой стоматолог сказал, вот ты дурачок. Надо было просто нарастить, там, вырастить, вылечить. Зачем ты его отрезал, зачем ты его вырвал? Какой смысл? И теперь от человека остался без зуба. Вот точно так же человек может остаться и без работы, понимаете? Как без зуба. То есть у него просто нет работы, как зуба нет. Тяжело жить стало, потому что человек вырывает то, что ему дается. Веды говорят, человек сам себя не рожал, Груб сам себя не положит, если он не глупый человек. Вот. И работу он сам себе не давал, и сам себе работу не найдет. Эти вещи все дает судьба. Человек, вы можете сами себя родить, нет? Никто не может. Человек рожает судьба. Дальше. Только глупые люди сами себя лишают жизни, и они за это будут отвечать перед Богом. Потому что Бог решает, когда человек помирает, а не сам человек. Дальше. Только глупые люди лишают себя работы, потому что Бог дал работу. Надо дорожить ей и уважать ее. Но человек, он считает, что плохая работа, невкусная. Ну хорошо, невкусная, значит вообще без работы останешься. Понимаете? Плохой бутерброд, невкусный. Значит, без бутерброда будешь жить. Таков принцип. Надо понять этот принцип. Значит, плохое влияние Луны означает, что в какой-то момент времени у человека появляется очень сильная напряженность на работе, он сильно устает. И очень сильно напрягает, он чувствует, что нет спокойствия, нет покоя. Как поется в песне, и нет нам покоя, гори, но живи. То есть такое ощущение, как будто горишь становится. То есть когда Луна перестает действовать, то начинает усиливать влияние своего Солнца. И в результате человек сильно напрягается, как будто жар в теле. Ему очень трудно оставаться на этом месте, сильное беспокойство. Ему очень тяжело. И это означает плохое влияние Луны. Это не значит, что надо работу бросать. Это не значит, что это не твоя работа, не твое предназначение. Это значит, что пришло время пострадать просто. И это страдание не зависит от работы. Марс. Марс влияет через... Если спокойствие, беспокойство — это Луна, то Марс влияет через обидчивость и гнев. То есть, если человек начал ругаться со всеми там... Допустим, женщина ругается с мужем, это не значит, что это не тот муж. Это просто плохое влияние Марса на судьбу пришло. Кстати, так как Марс очень сильно связан с ложным эго, с эгоизмом человека, поэтому... Ругачка – это неотъемлемая часть семейной жизни. Потому что в семейных отношениях люди, они сталкиваются очень близко эгоизмом, с эгоизмом друг друга. Поэтому, если вы не ругаетесь дома совсем, совсем у вас нет противоречий, как бы, то это или сильное благословение Бога на счастливую семейную жизнь, или это значит, что вы просто какой-то надо... Надо подумать, все ли у нас нормально в семье, если мы совсем не ругаемся. Или это сильное благословение Бога, люди отработали карму по Сатурну, или просто значит, они как-то держатся друг от друга подальше, у них нет родственных отношений. Потому что когда начинаются родственные отношения, начинается ругачка. Она подлазит незаметно, раскрывает варежку, и от нее никуда не деться, понимаете? И как надо воспринимать ругачку на работе, ругачку дома, как надо воспринимать? Как неотъемлемую часть работы и семейной жизни. Надо просто, как только она закончилась, надо попросить прощения у близких, простить всех и забыть, что это было вообще. Потому что некоторые люди, они копят это в своем сердце, почему мы ругаемся. Это все равно, что, знаете, когда дождик в Риге пойдет, думайте, Рига плохой город. В нем дождь бывает. И чем больше вы так думаете, тем меньше шансов остается в Риге жить. Понимаете почему? Потому что вы не цените это место. В каждом месте существует хорошая погода и плохая. Так и в личной жизни и на работе существует хорошая погода и плохая. Когда погода плохая, все ругаются. Когда погода хорошая, все счастливы. Понимаете? Это нормальное явление жизни. Поэтому если у вас на работе ругачка началась, все нормально. Она скоро закончится, если вы будете правильно себя вести. А если вы будете копить, думать, что я делаю на этой работе, то есть такое настроение у вас печальное, пасмурное возникнет, это значит, что вы настроены неправильно. Вы разрушаете свою жизнь тем самым.
Это вы какие-то у меня скучные сегодня.
Все нормально? Тема интересная? Мы с вами поговорили про планеты. Есть еще другие вопросы по этой теме, я тоже сейчас хочу их обсудить. Следует понять, что после... Запишите, да? Хорошо. После... А, пора, да. Я понял. После длительных исследований я понял, что вредные привычки не являются злом. Вредные привычки являются просто болезнью. Вредная привычка, человек курит, допустим, пьет, это болезнь, которую нужно лечить, и это болезнь общества, это не болезнь человека. Вот, допустим, бывает так, что в лесу выпадают какие-то осадки, и в результате этих осадков на листьях начинает расти грибок. Вот это дерево виновато в том, что на его листьях грибок или нет? Или, допустим, в саду садовник не следит за деревьями, и на деревьях начинает, на яблоне, допустим, начинает грибок расти, там, на листьях, допустим, вот эти паразиты. Это яблоня виновата в том, что на ней паразиты или нет? И садовник говорит, плохая яблоня, надо ее спилить, посадить другую. Она виновата, что ты за ней не ухаживаешь или нет? Точно так же в обществе, в котором нет любви, в котором нет Бога, несомненно, появятся больные люди. Больные люди с больным разумом. Курение, пьянство, наркомания – это болезни разума. Это болезнь, но болезнь разума. Почему люди болеют этой болезнью? Потому что общество не понимает, что это болезнь. Оно не знает, что с ней делать. Оно не понимает. В обществе нет любви, поэтому люди неизбежно становятся больными. Даже если общество, допустим, запретит всем пить, от этого пить меньше не будут. Как, допустим, при Горбачеве спиртное в России запретили. И даже анекдоты начали ходить такие, что мужик приходит в парфюмерный магазин и говорит, мне ящик одеколонов «Красная звезда» и одни духи «Ромашка». Говорит, а я не пойму логики, а почему духи-то «Ромашка» одни среди нас, женщина? То есть люди начнут одеколоны пить там, еще что-нибудь, диклофосный газ там какой-нибудь. То есть они найдут способ, как им наркоманить, понимаете? Даже если это запретить невозможно, потому что это болезнь. Болезнь невозможно запретить. Попробуйте запретить человеку болеть. Вы человек болен гриппом.
Хватит, я сказал, молчать, не болей.
Он,
я не сказал молчать, все.
Не получается, не работает, понимаете? Так же и невозможно человеку запретить курить или пить. Или невозможно ребенку запретить наркоманить. Это болезнь. Это болезнь разума. И причина этой болезни – отсутствие счастья, отсутствие любви в жизни. Если в вашей семье отсутствие любви, надо, значит, пытаться ее, чтобы в вашем сердце она была. Учитесь любить всех, учитесь любить своих близких. Если вы, чем больше уровень любви будет ваших близких в вашем сердце, тем меньше будет болезней. Понимаете? Тем меньше будет болезней. Я проводил опрос, вот сейчас проведу опрос среди вас. Кто из вас курил и бросил курить? Поднимите руку. О, серьезно. Теперь, кто из вас бросил курить с большим трудом? То есть вот так вот скрипели зубами. И бросили курить. Поднимите руку, кто так бросил. Один человек всего. Кто из вас бросил курить само собой? Как будто вот курил, перехотелось. Поднимите руку. И человек бросил. Почти все. Ну, кто-то чуть-чуть себя напряг. Но в основном человек бросает курить, когда уровень счастья, уровень здоровья разума достигает, уровень любви в разуме достигает определенной цифры. Когда человек чувствует, что счастье, он как бы с помощью своей правильной жизни, у него счастье становится все больше, 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 и в какой-то момент раз, и курить не хочется. То есть человек перестает придавать этому значение, и постепенно бросил, даже многие не знают, когда они бросили. В какой-то момент они бросили, точно не помнят этого момента. Вот кто вот из вас точно не помнит момента, когда он бросил? Поднимите руку. Вот видите, достаточно много людей. То есть я просто говорю вам те факты жизни, которые есть на самом деле. Или человек сам уровень любви в себе повышает, и у него возможность, ну то есть у него просто сам организм, сам возможность появляется бросить пить или курить. Или окружающая среда, люди вокруг, близкие люди, повышают уровень своей любви в отношениях и счастья. В отношениях, естественно, больше тоже становится настоящей любви. Не той любви, когда ты тянешь, а той любви, когда ты хочешь давать. Когда люди заботятся, когда они с теплом к тебе относятся, постепенно человеку само собой вот так раз, и Одна женщина рассказывала мне, она сильно хотела, чтобы муж бросил пить. И она пришла ко мне с этим желанием. Я ее спросил, а почему вы хотите, чтобы он бросил пить? Вы не задумывались об этом? Почему? Ну, она мне начала объяснять, потому что от него воняет, потому что он не работает, деньги не приносит, потому что он плохо к детям относится. И я ей сказал, вот смотрите, вы перечислили столько причин того, что вы хотите, чтобы он бросил пить. И ни одна эта причина его как личности не касается. Потому что, когда человек воняет, он сам себе не воняет. Вот кто из вас вонял хоть раз в жизни? Вы сами чувствуете, что воняете? Человек, когда воняет, он не чувствует. Это от него воняет, понимаете? У него с этим нет проблем. Я когда студентом был в институте, в медицинском учился, мне никто не помогал. Родители были бедные, мне не было помощи. Я сам себя выживал как мог. Я работал сторожем, дворником там, ну, кем мог, тем работал. И у меня не было денег на хорошее жилье там в квартире. И я нашел, там был частный сектор рядом с институтом, я нашел там бабку одну, которая была хорошая женщина такая. Вот, она, у нее болели суставы, она кипятила мочу каждый день, и в этой моче суставы лечила. У нее была маленькая собачка, вот такая вот. Она каждый день какала у меня под кроватью с утра. Ну, такая у меня была счастливая жизнь. То есть я выживал как мог. Это буквально несколько месяцев было. И я от этой бабки перешел, знаете почему? Потому что из моего двора одна девушка в этот же институт поступила, училась со мной вместе. И она пришла к моей маме, когда мы приехали домой на Новый год, отдохнуть на праздники. И она маме сказала, вы знаете, ваш сын от него мочой почему-то пахнет. Я, честно говоря, не знал об этом. Это для меня была новость. Потому что я привык как бы к этому запаху и ходил. И от меня, я там был секретарем комсомольской организации. Но люди от меня так немножко держались подальше. Они так, здравствуйте. Чуть-чуть подальше. Разговаривали со мной так. Ну, расстояние небольшое. Вот. И я потом, Бог дал мне, как только я это понял, буквально через неделю мне Бог дал другую квартиру совсем. Цена такая же примерно была. И там уже хорошая, наоборот, женщина очень хорошая. До сих пор ее вспоминаем, как заботилась, старалась, как относилась ко мне, как к сыну. Я тогда даже квартиру не мог снять. Я жил в комнате просто с хозяйкой. Вот, такая жизнь была. И мы можем запах излучать какой-то, и человек не чувствует, алкоголик не чувствует, что от него пахнет. Понимаете, он не чувствует, что он не работает, у него пропадает. Потому что когда человек пьет, у него пропадает ощущение совести и долга перед окружающими людьми. Потому что это болезнь разума, когда человек начинает выпивать, даже немножечко. Чайная ложечка, это уже хорошо. Но тем более полный горшок. Как Винни-Пух говорил про мед. Также человек, когда начинает выпивать, он как бы даже немножечко, чуть-чуть попил, вроде бы ничего страшного, там чуть выпили, но на самом деле это опасность. Человек чуть-чуть может выпивать по праздникам, это опасность. В тот момент, когда жизнь у него ломается, он начинает пить сразу. Потому что он этот вкус уже почувствовал, понимаете? И деваться ему от этого вкуса некуда. Почему я о вредных привычках с вами заговорил? Потому что вредные привычки отшибают понимание, чем тебе заниматься в жизни. Просто отшибают напрочь. Человек, когда курит, ему очень трудно понять, это его работа или нет. Человек, когда пьет, ему очень трудно понять, а тем более, когда он занимается наркотиками. Почему я в такой последовательности сказал? Потому что такова последовательность. Курение – это слабый наркотик, алкоголизм – это наркотик посильнее, и наркотики – это самый сильный наркотик. Когда человек уже просто наркоманит, это еще сильнее. Поэтому единственный способ лечить – это любить человека. Надо просто принять его как больного в свою жизнь. То есть он неплохой, он просто болеет. Если человек выпивает, надо просто с любовью относиться к нему. Вот эта женщина, которая ко мне пришла, я сейчас договорю эту историю, но буду на вопрос отвечать. Там знаете, какая ситуация была? Она поняла, что она на самом деле никакого счастья этому человеку не желает. Она просто хочет, чтобы ей было легче жить. И поэтому она хочет, чтобы он бросил. Я говорю, он никогда в этой ситуации не бросит, потому что он никому не нужен. Пока вы не начнете любить этого человека, пока вы его всю жизнь не примете, свое сердце не примете, пока вы не начнете считать его своим мужем и что ему надо помочь, вы не сможете сделать так, чтобы он бросил пить. И она это осознала, она это поняла, начала молиться Богу, начала к нему тепло относиться, перестала ему говорить о том, что он пьяный. Вот приходит пьяный, не пьяный, она даже не спрашивает его, просто сажает за стол, любит его. И в какой-то момент жизни, вот они, она так полгода, что ли, она так жила в таком молитвенном настроении. И в какой-то момент жизни он такой подошел к ней и говорит, с каждым днем я все сильнее и сильнее чувствую, что пить это очень плохо. Я чувствую, что я причиняю тебе боль. Мне так стыдно перед тобой, что я пью. То есть в какой-то момент жизни он начал раскаиваться. У него появилось дикое желание бросить пить после этого раскаяния, понимаете? Но даже человек, который хочет бросить пить и раскаяться, он не может сразу бросить. Ему нужно время. Первый этап любого поступка это внутреннее состояние, внутреннее, это предкарма, как бы это тонкая форма деятельности. Сначала девушка сильно хочет выйти замуж, это желание растет в ее сердце. Только потом она начинает вести себя правильно, чтобы выйти замуж, и только потом она выходит замуж. Первый этап – это сильное желание бросить пить. Потом дальше человек начинает совершать поступки, которые помогают ему бросить пить. И только потом, когда он становится сильным, он уже само собой бросает пить. И это все возможно сделать, когда у человека правильная атмосфера. Веды говорят, что только в правильной атмосфере человек может вылечиться. Если человек чем-то болен, ему надо создать среду, в которой он может вылечиться, понимаете? Допустим, яблоня растет, она здоровая, она может, допустим, в засуху стоять, когда здоровое дерево. Но когда дерево больное, чуть-чуть засуха, и оно погибает. Почему? Потому что для больного дерева нужна среда. Если, допустим, засуха началась, надо больные деревья в первую очередь поливать, а потом здоровые. Потому что здоровые выживут, а больные будут засыхать, понимаете? Поэтому, когда человек болен, нужна среда. Эта среда означает атмосфера любви. Если у вас дома атмосферы любви нет, значит, вы не поможете. Человек так и будет страдать от этого, и он не найдет себя в жизни. Это касается и вас. Спасибо вам за ваш труд. Скажите, пожалуйста, почему трансляции ваших лекций по Веда-радио прерываются на пожелание счастья? Хорошее замечание. Есть две причины. Первая причина, скорее всего, люди, которые записывали мои лекции, они прерывают на этом лекцию, потому что они думают, что это не важно. Но так или иначе, так часто так записываются лекции без пожелания всем счастья. И я думаю, мы об этом подумаем, поговорим. Хорошее замечание. Ну, то есть это трансляции, то есть это запись, лекции в записи. Кстати сказать, со следующего семинара у нас будут прямые трансляции лекций. Вот, с Аюрведа радио. Скажите, пожалуйста, по какой планете находится Германия? Германия находится под влиянием двух основных планет. Это Марс и Кету. Две планеты такие, которые сильно связаны с поступками, деятельностью. Поэтому Германия это очень сильная страна. Или люди сильно страдают, или люди сильно счастливы, или люди как бы очень склонны к действию. Они очень решительны. Они очень категоричны, решительны, как бы активны внутренне. Но им нужна какая-то идея в жизни. Если идеи нет, то они чувствуют депрессию, им тяжело жить. Им нужно чем-то вдохновляться. Они люди действий. Одна русская женщина из Германии, она приехала ко мне разок и сказала, мы хотим, чтобы вы лекции в Германии прочитали. Я знаю, ну сколько там придет, 30 человек на лекцию, 40-50 там. Я говорю, вряд ли я поеду там, ну, у меня есть города, где по 500 человек приходят, там, Акрига, например. Вот. И она говорит, вот как здесь написано в записке, спасибо. Она мне сказала, спасибо. И пошла. Через месяца три она приехала и говорит, я хочу, чтобы вы лекции в Германии, мы хотим, чтобы вы к нам в Германию приехали, лекции прочитали. Я говорю, мы же говорили на эту тему. Ну и что? Мы все равно хотим. И где-то пятый раз, я думаю, надо ехать в Германию. Деваться некуда. так она меня затащила. Там очень сильные люди, то есть Марс очень сильно влияет. Люди очень сильные, как бы воля. Если не захотели чего-то, то не приехать невозможно. Как понять знаки из жизни, если везде видятся числа 1 и 5? Несложно ответить на этот вопрос. Я знаю, что число 1 связано с Богом и с тем, что вот непреклонное решение какое-то будет в жизни. А число 5 связано с победой. Например, если говорить о нашем организме, то число 5 связано со здоровьем, допустим. То есть, ну, число 5 это победоносное такое число, оно связано с победой, когда человек побеждает что-то в жизни. Всего как бы, ну, цикл жизненный человека это 8. То есть 8 это число, когда цикл заканчивается. 4 это число, когда как бы туда-сюда, когда человек еще не сделал в своей жизни правильный выбор, но он уже близок к этому. А 5 это когда человек себя победил. Победа, 5 это число победы, победоносное число, когда человек побеждает. Ну, то есть вот такие числа хорошие вам видятся. А 6 это, кстати, число, когда человек испытание приходит. Он победил себя, но начинает гордиться собой. Вот это гордость, испытание гордости, славой, почетом, это 6, число 6. Это опасное число. А 8 это значит, что все заканчивается. А 7 это число как бы успеха в жизни. Когда человек неминуемо получает награду. Вчера вы говорили... 2 это означает ты и я. То есть это число взаимоотношений с Богом. Это число ну, того, что есть взаимоотношения. Это число испытаний. То есть если у нас есть взаимоотношения, да, значит мы должны им быть достойны. Вчера вы говорили, что если не платят хорошую зарплату, фирму первыми покидают знающие себе цену специалисты. А сегодня получается, что надо работать. Независимо от зарплаты. Где же правда? Правда там, где Господь хочет, чтобы она была. Если вы знающий себя специалист, и вам Бог создает хорошую среду, Он вам подготовил новое место, уже говорит, иди ко мне, дорогой мой друг. И вы при этом никого там не предаете, потому что люди, которые вам не дают зарплату, они к вам плохо относятся. Они говорят, уматывай, если хочешь, нет проблем. И у вас все как бы складывается хорошо в другом месте. Значит, Бог хочет, чтобы вы работали там, идите и работайте. Если те люди, которые вам не дают зарплату, они как бы ошибаются в чем-то, они пытаются сделать все как надо. У вас зарплата, вы хороший специалист, у вас зарплата маленькая, вам Бог не дает никакого другого места для работы. Это значит, что надо оставаться там, где есть, и продолжать там работать. Понимаете, хоть ты хороший специалист, хоть нехороший, перед Богом мы все одинаковые, понимаете? Мы все хорошие. А можно ли во время пожелания всем счастья включить святое пение, как на прошлых семинарах? Можно. Ради вас включим. Могли бы вы рассказать что-нибудь о планете Мула? Есть такие тонкие планеты, которые мы не видим. Их много описано в Ведах. И я не думаю, что мы должны сильно много об этом говорить, чтобы у нас мозги не припухали. Будем не отклоняться. А про Германию уже ответил. Как понять, в каком направлении надо развиваться? Чтобы понять, в каком направлении надо развиваться, надо открыть сердце свое. Для этого надо две вещи делать. Надо очень активно духовной практикой заняться и очень активно творить добрые дела. Творить добрые дела человек должен в том направлении, в котором от него требуется. Допустим, он еще ребенок. Мама сказала, иди пол помой. Надо понять, что это Бог сказал, надо идти и мыть пол. Допустим, на улицу вышел, там девочка подошла, меня побили. Там надо идти защищать эту девочку, значит. То есть, где просят, допустим, человек работает на работе, ему говорят, помоги, пожалуйста, там что-то разгрузить. Надо пойти и разгрузить. То есть не надо бояться того, что тебя кто-то что-то просит сделать. Надо просто идти делать, потому что Бог хочет, чтобы ты это делал. Это таков закон, который человек должен выполнять в своей жизни. Этот закон не поддается никакому графику и всему прочему. Вот. И так человек постепенно поднимает свое предназначение. Когда он действует правильно в своей жизни, он работает над собой, у него постепенно внутри раскрывается вот эта идея, чем мне заниматься, кем мне быть, это же счастье. Так, это же счастье знать, кем заниматься, как мне, кем мне быть в жизни. И любой вид счастья в этой жизни, это не то, что мы должны обязательно иметь.
Типа, я должен знать, кем я буду, почему я не знаю об этом.
Потому что ты не заслужил. Веды говорят, знание – это награда. Вот, допустим, у меня вода стоит, кто-то пить хочет. Допустим. Подходите, выхватывайте, у меня бутылку здесь. Допустим, вы можете меня попросить, я вам налью. Понимаете? И вы попьете. Но это награда, это плод. Человек не может требовать того, чего ему не принадлежит, понимаете? Допустим, вы хотите узнать, каково ваше предназначение. Просто делайте то, что нужно. Помогайте людям окружающим, занимайтесь духовной практикой, работая над развитием разума, занимайтесь. Придет время, и вот этот плод, ощущение, чем мне заниматься в жизни, придет сам и раскроется в сердце. И вы почувствуете вдохновение, вот чем мне надо заниматься в жизни. Вы поймете это сразу, вот оно придет из сердца само. У вас вот это раскроется в душе. Ко мне один молодой человек подошел и говорит, чем мне в жизни заниматься? Я говорю, вам надо учиться быть человеком. Надо учиться в то-то, то-то. Ну а каково мое предназначение? Я говорю, ваше предназначение, допустим, ему сказал, там, быть руководителем. Он, ну я этого не чувствую, и даже вы сказали, я это не почувствовал. Я говорю, и не почувствуете. А зачем? А что тогда? Я говорю, а почему тогда вот я вам задал вопрос, вы мне ответили, я не почувствовал. Но вы же знаете. Я говорю, а вы не знаете. Ну почему я не знаю? Потому что вам не положено знать. А почему вы знаете? Потому что мне положено знать. Человек не понимает, что он не может знать, если не положено. Надо просто заслужить это, понимаете? Кем тебе в жизни быть? Попробуй это заслужить. Делай, поступай как надо, и ты поймешь. Но самое главное, почему в жизни нужно понять. Самое главное в жизни нужно понять. Что, наше предназначение не работа? У женщин предназначение не семья. У мужчин предназначение не работа. Наше главное предназначение в жизни – это любовь. Мы должны установить свои отношения с Богом. Понимаете, в этом главное предназначение в жизни каждого человека. Высшая цель, главная цель жизни человека – это понять свои отношения с высшей истиной, которая тебе все дает в этой жизни. Это очень сложно сделать и понять, но это самое главное, что у нас есть. Самое главное. Если человек этого главного не понимает, у него все в жизни будет разрушено. Если человек работу своей главной целью в жизни ставит, Бог его научит. Он у него все заберет. Вот это ощущение счастья от работы. У человека ничего не останется в жизни. Он с этой работой просто вот так встанет перед этим, и эта работа для него будет камнем преткновения в жизни, понимаете? Он еле лишится этой работы и станет безработным. То есть высшие силы как-то дадут нам понять, кто у нас в жизни главный. Понимаете? Если мы не понимаем, что в нашей жизни главнее Бога никого нет, значит придется это понять через не мытьем, так катанием. Понимаете, допустим, женщина считает самым главным в своей жизни мужа, допустим, и поклоняется ему как Богу. Она про Бога ничего не знает, она знает только про мужа. Ей придется очень сильно обломаться в этом. И понять, что муж – это не Бог. Что перед мужем надо выполнять свои обязанности с любовью. Но высшей целью своей жизни надо все равно Бога ставить, а не мужа. Потому что если она высшей целью своей жизни мужа поставит, что с ней произойдет? Она из него сделает идола. В результате он станет очень гордым человеком, он будет над ним издеваться, бить ее начнет. Ей придется как бы с кровью расставаться с ним, понимаете? Поэтому, чтобы идолов друг из друга не делать, идолов не делать из своей работы, и своих детей не делать идолов, которые от этого тоже башками маленькими становятся, и нервы мотают, всем ходят, понимаете? Для этого надо другую, более высокую цель в жизни оформить. И когда человек эту более высокую цель в жизни понимает, ему более низкие цели, и очень легко понять. Это в бедах сравнивается со следующим. Если вы вот когда смотрите на горы, вы можете понять, что там происходит наверху? Нет, не видно. Для того, чтобы понять, надо собраться на более высокую гору. Когда человек сверху смотрит, ему все видно, что там происходит внизу, так? Вот такова система. Если вы, допустим, хотите понять, каково ваше в жизни, в социуме предназначение, Вы подниметесь над этим предназначением, поставьте себе более высокую цель в жизни, достигните вот этого понимания, что главное в жизни, и тогда вы очень легко поймете, чем вам в этом мире заниматься, что делать, как делать, где работать, все прямо ясно, как Божий день станет. И никаких проблем не будет вообще с этим. Как выражается слабость духа в человеке, как можно преодолеть, кроме молитвы и аскезы? Что молитва аскезы не нравится? Как выражается слабость духа? Слабость сердца. То есть, смотрите, допустим, человек приходит к вам домой, сосед, говорит, дай на выпивку, денег нет, говорит вам. Вы говорите, ну, я бы не хотел тебе на выпивку давать, вот я лекции слушаю, Олег Геннадьевич. Он говорит, ты мужик или нет? Я выпить, понимаешь, у меня похмелье, я страдаю, мучаюсь я, понимаешь? Ты мужик или нет, дай на выпивку. И вы говорите, ну, знаете, я слушаю лекции, туда-сё. Он говорит, еще раз мне это скажешь, я тебя мужиком не буду считать, уйду, и больше ты меня не увидишь в своей жизни. Вы понимаете, и у вас тут сердце начинает трещать, то есть вы чувствуете, как же с ним поступить? То ли вытурить его, то ли ему дать на выпивку, то ли еще что-то сделать. И когда у вас, допустим, сила духа есть, вы как бы в молитвенном настроении находитесь, вы, несмотря на унижение, которое как бы он совершает над вами, вы говорите, ну заходи, давай поговорим, там, хочешь покушать, там, напоешь, там, туда-сюда. И он, когда удовлетворяется, он чувствует, что вы к любовью к нему относитесь. Потом ему говорит, ну на выпивку все равно не дам, потому что я тебя люблю, потому что ты мне дорог. И отправляете его домой. И больше он вам ничего плохого не скажет, и просить у вас на бутылку не будет. Точно так же, когда человек, допустим, лежит в постели утром рано, ему надо вставать, а он думает, еще полежу, это слабость сердца. Точно так же, допустим, матери надо нежно сказать сыну, чтобы он не курил, а она не может, потому что боится потерять отношения, это слабость сердца. Точно так же женщине надо сказать мужу, чтобы он не издевался над ней, а не может боиться, что он уйдет, это слабость сердца. Точно так же, допустим, женщине надо разорвать отношения с любовником, потому что она рушит таким образом свою семью, а не может, потому что это слабость сердца. Слабость духа означает то, что человек скован судьбой. Он не может сделать правильный поступок, потому что ему внутренних душевных сил не хватает. И вот это означает слабость сердца. Допустим, лекции нравятся, хочется сюда прийти, но лень. Это слабость сердца. Таким образом, надо понять. И как достигается сила? Молитва, аскезы, пожертвование, общение. Вот это духовная, очень высокая духовная деятельность. Знаете, что дает общение? Общение считается самое, даже ценнее, чем аскезы. Сильнее даже в каких-то случаях, чем молитва. Потому что когда человек слаб сердцем, он молится, и у него ничего не получается. Но когда человек приходит и общается на лекции, что происходит? Происходит то, что он наполняется силой. Вот это уникальная вещь, что человек приходит, допустим, на такие лекции, и его изнутри начинает потом идти сила, которая дает ему возможность рано вставать, молиться, помогать окружающим людям и так далее. Эта сила, он наполняется просто потому, что он сюда пришел. Понимаете? Просто потому, что он вытащил себя, пришел и сел. И Бог ему за это дает все. Он дает ему силы, возможности, веру. И в жизни его начинает меняться. Понимаете? Поэтому Веда говорит, общение является самой лучшей аскезой для изменения своей судьбы. Если человек пришел туда, в то место приходит, где есть люди, которые, допустим, как-то работают над собой. Или тем более, если вы, допустим, в какой-то монастырь приходите, там вообще святой человек живет. Вы если вытащили себя туда, то вы такую пользу своей судьбе делаете, вы и представить себе не можете. Потому что не всегда человек даже молитвой может себе помочь, потому что у него не всегда силы хватает. Вот я, допустим, когда молюсь, всегда включаю голос святого человека. И я молюсь под этот голос. И у меня, я чувствую, молитва растет, сила внутренняя растет из-за того, что он мне помогает, понимаете, не из-за того, что я такой крутой. В этом заключается успех внутренней духовной жизни. Энергия, духовная энергия передается только от одного человека к другому. Она сама по себе не возникает. Мы можем ее только сами по себе поддерживать себе на том уровне, который мы получили. Поэтому слушание голоса святого человека – это большая ценность жизни. Очень большая ценность. Надо это понять. Почему нужно быть скромным и просить? Почему возникает желание возвеличиться? В чем опасность? Как лечиться? Есть только одна проблема, которую мы имеем в этой связи в своей жизни. Понимаете, проблема заключается в том, что мы не видим и не понимаем, как все происходит в этом мире. Мы не понимаем, что есть силы, которые нам что-то дают. Вот, допустим, я искренне считаю, что я как бы даю вам знания. На самом деле это неправда. Потому что если разобраться, кто дает знания, дает честь. Тот, кто дает мне силы давать вам знания. Потому что если бы у меня этих сил не было, я бы слова не сказал. Когда вот перемкнуло, видите, я не мог ничего сказать. Потому что есть много возможностей закрыть краник человеку и не давать возможность ему что-то давать другому человеку. Поэтому мы в этом мире очень сильно зависим от высших сил. И мы должны быть очень сильно благодарны этому, понимаете? Тому, что мы что-то в своей жизни имеем. Имеешь ребенка в своей жизни хорошего? Всегда благодари Бога за это. Имеешь хорошего мужа, всегда благодари Бога. Имеешь хорошую работу, всегда благодари Бога. И никогда не думай, что я вот такой хороший, поэтому вокруг меня все такие хорошие. Понимаете? Вот это как раз называется гордость. Незнание того, кто здесь что делает. Поэтому, когда человек этого не знает, он получает всегда по хребту, понимаете? Поэтому гордый человек страдает, потому что он не видит правду, как и что здесь происходит. Только по милости высших сил мы здесь живем. Мы не понимаем многих вещей. Например, мы не понимаем, что в этом мире все само по себе ничего не происходит вообще. Для того, чтобы что-то происходило, кто-то должен вкладывать энергию любви. Вот солнечный свет, который светит на нас постоянно, это энергия любви Бога. Она действует через личность, которая как бы через себя эту энергию вдохновляет. То есть вдохновляет нас на жизнь. Сурья, то есть есть личность, которая вдохновляет нас на жизнь. И есть в его сердце есть Бог, которого зовут Сурья Нараяна. То есть личность, которая вдохновляет его, дает ему силы вдохновлять нас. Понимаете, эта личность светит. Этот свет солнечный, это не что иное, как энергия радости, которая дает нам оптимизм жить. Понимаете? И деревья за счет этого света растут. И все живые существа за счет этого света живут. И мы живем за счет этого света. И мы должны быть благодарны за это, потому что это не наша энергия. Мы говорим, почему сегодня пасмурно, солнца нет? Вот, если мы так настроим, мы не понимаем, что милость... Понимаете, дарить ему коню, в зубы не смотрит, есть такая пословица. Вот сколько солнца дает, столько и положено, значит. Надо за это благодарить, а то совсем не будет, понимаете? Вот. Точно так же и воздух, и вода. Все, что мы в этом мире имеем, это все связано с какими-то личностями, которые нам это дают. Даже руку мы сами поднять не можем. Вы думаете, сами руку поднимаете, да? Кто считает, что он сам руку поднимает? Поднимите руку. Вы так считаете, да? Хорошо. Вы контролируете движение атомов, электронов, нервных импульсов во время поднятия своей руки. Вы контролируете все движения, которые происходят внутри руки, или импульс нервный, который идет до руки? Поднимите руку тот, кто вторую руку поднять не может, она у него больная. Есть такие в зале? Кто ногу поднять не может, нога больная, есть такие? Нет. Или стесняются? Так вот, я вам скажу, есть такие люди, которые не могут поднять руку, и они знают, что они этот процесс не контролируют. Понимаете, когда человек не может поднять руку, он хочет, а не может. У него не работает система. Бог отключил краник, понимаете? Вот тогда мы понимаем, что мы в этом мире зависим очень сильно от высших сил. Потому что мы сами руку даже поднять не можем. Есть сила, которая это все организует внутри нас. Мы говорим, что это само собой автоматически происходит. В этом мире нет ничего автоматического. Если вы считаете, есть что-то автоматическое, оставьте машину без управления, сядьте и посмотрите, куда она поедет. Ничего нет автоматического в этом мире. Все есть, всем управляют силы какие-то, силы сознания всем управляют. Понимаете, и все процессы в нашем организме тоже управляются силой сознания высшей истины. А мы даже этого представить и понять себе не можем. Мы по милости живем, понимаете все. Если человек начинает гордиться, да я крутой, ну значит тебе по шапке ударит крутой. В этом заключается победа над гордостью. Надо понять, что от кого здесь происходит. И все, надо просто понять, и все будет понятно. Легко. Одно нечто, во что не верю. Создать отношения, чтобы... Правда? Я понял. Здравствуйте. А, не надо, да? Я понял. Я понял. Это мне, да? Это не для чего. А, понял. Как семье пережить тяжелый переходный период ребенка, девочки, 13 год, очень агрессивно, не хочет учиться? Хороший вопрос по теме. Как пережить? С помощью молитвы. Когда 13 лет ребенку, из него начинают грехи выходить. Когда открывают самый нижний центр, все грехи человека скапливаются в нижнем психическом центре, который называется Муладхара чакра. Там все грехи человека, там связь с адом, там связь с адом находится у человека. Вот адские планеты, там как бы эта сила, куда нас грехи тянут. То есть низшие миры, куда нас тянут наши грехи. Поэтому все грехи у человека скапливаются в нижних психических центрах, там скапливаются грехи. И когда ребенку 13 лет наступает, 13 лет, то у него открывается вот этот низший психический центр. До этого он не чувствует влияния грехов на его жизнь. Нет, нет, не существует. То есть ребенок поэтому такой хороший, лапочка до 13 лет. Потом наступает половое созревание, и как бы низший психический центр открывается у человека. И в этот момент он вообще не знал в себе того, что с ним происходит. У него появляется злоба, у него появляется агрессивность, у него появляется жадность, какие-то привычки, наклонности. И люди вообще, близкие люди не понимают, что произошло с моим ребенком. А произошло то, что он столкнулся с своей кармой. До этого он жил без кармы. То есть до этого он жил на карме родителей, а теперь у него началась своя жизнь. И он еще не готов к этому. Человек просто неожиданно это все произошло для него. И в это время семья сдает экзамен. Вся семья должна молиться за этого человека. Вся семья в это время сдает экзамен на вшивость, когда ребенок созревает. И в это время надо молиться за него, думать о нем, желать ему счастья. Не надо его сильно напрягать, не надо мучить его, не надо пытаться его наказывать. Понимаете, потому что с момента полового созревания ребенка надо воспитывать не с помощью наказания уже, а с помощью общения, объяснения. Потому что наказание в этом случае не работает. Понимаете? Вот так надо выживать. И это действительно очень трудная ситуация в жизни, и с этим ничего невозможно сделать. Надо ждать просто. Придет время, ребенок начнет зреть. Ему легче будет справляться со своей судьбой. Он постепенно выправится и станет очень благодарным. Если родители со злобой относятся к этому моменту или с непониманием полового созревания, потом на несколько лет дети отстраняются от родителей, они не любят своих родителей, не злятся на них. То есть это очень испытание для семьи, для сплоченности семьи большое испытание. Дети могут перестать контактировать с родителями. Ответьте мне, пожалуйста, если мой разум находится в кундалине, как он смог заболеть сахарным диабетом? Разум не болеет сахарным диабетом. Сахарным диабетом болеет тело. Понимаете? Разум дает возможности заболеть. Так, например, у человека есть такая черта характера, как обидчивость. Или обидчивость означает непринятие судьбы. Если человек не принимает свою судьбу, он обижен на нее, то он получает такую болезнь, сахарный диабет. И это болезнь разума, обидчивость, а не сахарный диабет. Сахарный диабет – это болезнь тела. И как можно поработать с разумом, чтобы остановить эту болезнь? Есть такие болезни, которые являются очень тяжелым испытанием судьбы. Это как дамоклов меч. Допустим, когда человек парализован, эпилепсия, сахарный диабет. Это очень тяжелое испытание судьбы. Не всегда человек способен в этой жизни остановить болезнь. Такую болезнь не всегда можно остановить. Почему? Потому что она вообще означает смерть. То есть человек заболел сахарным диабетом. Вообще-то он должен умереть, по идее. Но так как есть медицина современная, которая дает заместительную терапию, поэтому ему умереть не дают. Он вроде бы и живет, и не живет, получается. То есть он живет на инсулине. Так же любая заместительная медицина. Вот. И в это время как бы человек, непреодолимая карма какая-то тяжелая на нем висит. То есть этот человек проклял свою собственную жизнь, в своей прошлой жизни, поэтому он как бы в этой жизни получает, что жизнь так, что жизнь прокляла его, то есть заставила его болеть такой тяжелой болезнью. Что нужно делать в этой ситуации? Нужно раскаяться за свои поступки, которые ты в прошлой жизни плохие совершил. Нужно как бы полюбить свою жизнь, пусть даже с диабетом, с инсулином, там, с чем угодно. Нужно просто заставить себя стать удовлетворенным в жизни человеком. Как только в жизнь удовлетворение придет, сразу вот этот жар в поджелудочной железе, который вызывает болезнь, сильный внутренний огонь, он начнет остывать, потому что поджелудочная железа, она связана с удовлетворенностью и неудовлетворенностью в жизни. Сразу начинает остывать этот огонь, и человек, по крайней мере, дальше ее не разрушает. Может быть, она волей судьбы восстановится, а может быть, нет. Это уже зависит от того, есть ли в ней, в человеке, такая сила, чтобы даже стать здоровым после таких внутренних перемен. В целом, Аюрведа говорит, что любую болезнь можно победить. Если человек не умер, он живет, то любую болезнь можно победить, практически любую. Вот, просто вопрос, сколько силы на это надо истратить. И чтобы вылечить сахарный диабет, надо очень много силы истратить. А чтобы вылечить насморк, надо меньше силы истратить, понимаете? Думаю, что у меня недостаточно любви к другим. А как это определить? Я тоже думаю, что у меня недостаточно любви к другим. Потому что ее никогда не бывает достаточно любви, понимаете? И где взять изначальную любовь для правильных отношений? Сам по себе настрой неправильный. Где взять изначальную любовь? Да нигде нельзя. Она приходит как награда, понимаете? Человек просто ведет себя правильно, он делает правильные поступки. А любовь — это же счастье, которое мы испытываем. А счастье невозможно взять, понимаете? Его можно получить как награду. Вот ты, допустим, выполняешь свои обязанности перед близким человеком, но не можешь до конца как бы поверить в него, относиться к нему как к близкому человеку, с надеждой, с верой, с любовью. Не можешь, не появляется у тебя этих чувств. У тебя есть просто к нему вожделение, желание наслаждаться, и все. А вот настоящих чувств не появляется. Ты заботишься, заботишься, заботишься. И в какой-то момент раз и появилось. Почему это появилось? Потому что Бог захотел. Он говорит, ну ладно, ты хороший парень. Я тебе даю возможность любить. И он дает это в сердце. И человек это тут же ощущает. Это приходит очень явно, не то, что там как-то то ли есть, то ли нет. Это приходит очень явно в вашу жизнь. Настоящая любовь. И люди вокруг это тоже по-настоящему начинают чувствовать. Не то, что они не поймут. Если у вас есть настоящая любовь, сразу благодарность глубокая приходит от окружающих людей. Они думают, Господи, какой же ты хороший человек. Понимаете? А до этого они так не чувствуют. Но Бог дал такое ощущение вам, потому что это награда. Не надо хотеть наград. Я хочу по-настоящему любить. Хотеть не вредно. Продолжай хотеть. Надо просто понять, что если ты не будешь, тебе это хочу, победишь, и просто будешь служить людям. Награда придет раньше. В очереди стоит очередь. И кто-то следит за этой очередью. Одни люди в очереди кричат: «Колбасы! Колбасы! Колбасы быстрее!» Вот. Человек, который следит, говорит: «Так, вы в конец очереди». Он говорит: «Почему в конец? Я колбасы хочу больше, чем все!» Чтоб не орал. Иди вставай в конец. Так, ты не кричишь спокойно, так тебе быстрее колбасы. Он всех распределяет, понимаете? Таков закон. Это необычная очередь. Чем больше человек кричит, требует чего-то в жизни, награду, тем больше он оттягивает срок, понимаете? Ну, допустим, работа идет, допустим, завод, да? И люди на забастовку вышли: «Да я зарплату!» Вышли к начальнику завода. Он говорит подчиненным: «Слушай, посмотри, кто там вышел, перепиши, пожалуйста, их всех. Я хочу знать». Он говорит: «Господи, как хорошо, что они вышли. Теперь будем знать, кого увольнять в первую очередь». Он такой счастливый, говорит: «Спасибо, судьба, что ты мне дала возможность посмотреть, кто не должен у меня работать на заводе». Есть хорошая пословица, называется: «Много хочешь, мало получишь». Вы все приумели как-то. Ну что, будем желать всем счастья, время у нас сколько? Да, уже пора. Тогда человек, который сейчас голос его зазвучит, это необычная личность. А, он не в моей духовной традиции находится, но как-то я в Индии был и случайно попал на концерт. Я увидел огромное количество людей, несколько десятков тысяч человек. Я думаю, какой-то пассаж, что ли, мероприятие какое-то такое. Там есть в Индии такие концерты, когда там «Дими, Дими, Ача, Ача». И туда много людей собираются, потому что там все классно, танцуют. У них это круче, чем у нас происходит. Но тут я увидел нечто необычное. Пришли такие люди, очень вдохновенные, сели тихонько и начали слушать. И когда человек запел, у меня просто начало вот так всего, просто я в необычное состояние совершенно испытал. Потому что люди вокруг тоже в таком состоянии были, кто-то плакал. Понимаете, вообще настолько вообще удивительное состояние. Просто когда такие люди есть, то это потрясающе. Это невозможно объяснить. Вот. И его зовут Винод Агравал. Если вы хотите такое состояние испытать, то надо в Индию съездить, узнать, где он там будет петь. Он ездит, он сам живет, по-моему, он сам живет в Бомбее, да. Но он ездит по всей Индии, концерты такие для людей устраивает, поэт о Боге поставим, ни о чем больше не поет. Вот, и вот попробуйте поймать вкус, как на рекламе.